Так, Илья, привет. Спасибо, что пришел, потому что это редкость обычно. Такого уровня людей к нам не приходят. Обычно с ними пообщаться, чтобы нужно времени много и так далее. Поэтому начну тогда сразу. Да, начну тогда сразу с вопросов конкретно. Можешь о себе как-то вот рассказать, именно презентовать себя, потому что кто ты? Потому что из твоей биографии, то, что я смотрел, ты именно больше как спортсмен или ты фигурируешь в каких-то там федерациях, как какой-нибудь там, не знаю, руководитель или что-то организуешь? Или ты как еще педагог, то есть который концентрируется на именно высокого уровня игроках? Или ты еще что-то там чем-то занимаешься? Можешь как-то рассказать о себе, как ты себя вот видишь и как ты себя представляешь вообще обычно?
Ну, в первую очередь, конечно, хотелось бы быть спортсменом. Собственно, я спортсменом и был долгое время. Но просто последние годы с этим стало гораздо сложнее, особенно начиная с прошлого. Потому что соревнований международных нету, где можно сейчас участвовать из России. А до этого в основном только и занимался тем, что участвовал в соревнованиях. По крайней мере, вот период с 13-го, можно сказать, это года до 20-го получается. Собственно, основные доходы были исключительно с участия в соревнованиях.
Вот, то, что ты прям жил на призовых, получается.
Да, да, да. Собственно, больше особо ничем не занимался, кроме как участвовал в соревнованиях. Конечно, пытался там какое-то время было, что какую-то работу искать, там где-то полгода работал каким-то менеджером в этих компании IT серии там 1С-ки продавать. Но это... Ну да, там, на самом деле, потому что у меня такое образование, оно не подразумевает какую-то высококвалифицированную работу. Но я имею в виду, что у меня по образованию я историк, тоже учитель, как бы, скорее всего, потому что с историческим образованием, ну, куда еще можно пойти. Но что-то учителям в школу не хотелось устраиваться работать.
Ну да. Ну, то есть ты себя позиционируешь в основном всегда как игрока, а если это касается каких-то обучающих вещей, это все, как говорится, вынужденная ситуация. Правильно я понимаю?
Ну, в данный момент я уже больше тренер, чем игрок, потому что, ну, как бы, опять же, если вот судить именно по доходам, то сейчас в соревнованиях там, в несколько раз меньше есть возможность зарабатывать, чем на урок.
А если судить по хотелкам?
Ну, по хотелкам, конечно, хотелось быть спортсменом по-прежнему, участвовать в соревнованиях, но все-таки ситуация меняется, и поэтому приходится подстраиваться. И, кроме того, но тоже время уходит, когда там не было. Я имею в виду спортсмены.
Да, то, что со временем сила падает с возрастом в этом ключе.
Ну, не то, что прям падает. Я думаю, что я играю достаточно неплохо. Просто, в принципе, ну, нужна какая-то стабильность, а именно быть спортсменом – это очень нестабильно. Это, ну, на одном турнире может повезти, что-то выиграл, на следующем ничего не выиграл. Очень сидишь без зарплаты.
Ну да, но мы к этому вернемся. Давай начнем по поводу того, как ты вообще вошел в ГО с самого начала, с детства. Потому что, как я понимаю, ты с 5 лет начал играть. То есть один из самых ранних игроков. Вот. Можешь рассказать, как ты вообще пришел в ГО? Интересовался ли вообще ГО? Или кто тебя вовлек? И так далее. Вот.
Ну, разумеется, вовлек мой папа. Ну, конечно, я интересовался. Мне было интересно в детстве, чем он занимается. Но такой возраст я не очень хорошо помню. 5 лет. Мне всегда казалось, хотя это, возможно, не точно, что мы сначала с папой начали играть в шахматы, а потом только в ГО. Хотя это немножко и странно, но в шахматы, естественно, начать было проще, потому что шахматы, например, в детском саду, помню, у меня был набор шахматные доски, там фигурок, и можно было играть с другими ребятами, там шахматы или шашки, поэтому с этим было попроще. Но Го я видел тоже каждый день. Мой папа раскладывал камни, поэтому, конечно, тоже было интересно. Ну и плюс моя сестра тоже, Света.
Она тоже, получается, начала играть примерно в том возрасте, когда и ты? Вы были как, не знаю, соперники, по сути, или... Я просто не знаю, у вас разница в возрасте какая.
Нет, она уже, конечно же, начала раньше. У нас разница 10 лет. Она с 10 лет своих начала играть, то есть примерно, когда я только родился. Так что к моменту, когда я начал, она уже 5 лет играла. И кроме того, когда мне исполнилось 7 в 97-м году, она уехала в Корею вместе с Александром Дирштейном. В общем, на стажировку. Да.
Я понял. И получается, смотри, вот ты начал по тебе рассказывать про Го. В какой момент появилась какая-то вот эта осознанность, что вот мне нравится прям Го, что я занимаюсь вот прям Го и хочу стать спортсменом? Она вообще появилась или это как-то плавно само собой? Как факультатив, я не знаю, или просто...
Какое когда появилось, не знаю. Понятно. Ну, когда школу закончил. Возможно. То есть лет 18 уже было.
И какой ты был тогда уже уровень?
Я уже был чемпионом Европы.
Офигеть. Ну, у тебя все это было время на интересе. Да? То есть это не было что-то такое, что тебя просто заставляют, например... Бывает же такое. Что заставляют родители играть или еще что-то там.
Заставляют. Но нет, сильно заставлять было не надо. Мне самому хотелось, самому нравилось. Интересно было. Ну, то есть мне, в принципе, интересны были логические всякие игры, задачки, там математика, все такое в детстве... Порешать, подумать. Собственно, из Го тоже решить задачки. Причем задачки не обязательно именно на там, какой-то коротком участке, как любят выставлять в Го. А именно можно задачки решать на протяжении всей партии, на доске. Просто играешь, там находишь задачку где-нибудь во время партии, решаешь ее, думаешь, как сыграть в такой ситуации. Это здорово. Ну, мне нравилось. И сейчас нравится на самом деле. То есть во время партии, неважно, кто твой соперник, да, там, если какая-то интересная ситуация, думаешь, как лучше сыграть, там можно времени побольше потратить.
Я понял. То есть ты получаешь кайф от этого, от именно такого интеллектуального напряжения, когда ты сидишь и думаешь, что бы сделать, что куда сходить, да? Вот. Как знаешь, вот есть люди, которые судоку, там, допустим, решают, а тут более такая глубокая получается история, более сложная задачка. В таком ключе, да?
Ну да, на самом деле, люблю задачки логические, поэтому, да, можно что так такое? Сказать. Это...
Что? Говори, говори. Не, говори, говори, просто, возможно, задержка.
Не, я хотел сказать, что это не только с Го связано, там, в любом, на самом деле, ну, по любой теме. Вот.
А помимо Го еще какие-то задачки, может, решаешь? Ну, типа, вот, логические игры, может, или еще что-то?
Ну, когда... Бывает такое, ну, не всегда, не часто. Там какие-нибудь интересные задачки по математике, если где-то попадаются в интернете. Ну, там, во всякие... Наш интернет выдает то, что ищешь. Там нашел какой-то интересный пост, там что-то порешал, потом тебе еще предлагают. Ну, в этом духе. Но это я так себе. Я имею в виду, что если, типа, есть свободное время, то можно что-то такое порешать, там, шахматы чуть-чуть посмотреть или еще... Ну, что-то подобное.
Я понял. А можешь рассказать детальнее, как ты вот как тебя учил отец играть в Го? Вообще, из чего твой досуг состоял в целом? То есть как это все выглядело? Потому что 18 лет ты уже, получается, был чемпионом. То есть это такой быстренький рост.
17 лет первый раз я выиграл чемпионат Европы. Это было в 2007 году.
Ага. Ну и как вот проходили вот, тренировки? Из чего это вообще все было? Из чего это состояло?
Да я в детстве прям совсем я не очень помню, с чего это было. Там лет до 8 Я первый раз поехал на соревнования за пределы Казани. Мне было 8 лет. Первый раз тогда узнал свой рейтинг. У меня тогда 6-й кил был. Ага. Когда первый раз поехал. Ну, там, по-моему, 4 партии из 6 удалось выиграть в первом турнире. Это было в Москве, в Клязьмино. Там, тогда проходили эти серии кубков LG. Ну, то есть, там сначала нужно было набирать очки. По-моему, в 98-м году для того, чтобы отобраться на финал кубка. Ну, как вот сейчас есть система, там тоже это тогда еще было придумано. На всяких соревнованиях набирать очки, ездить. Ну, я, естественно, ничего такого не набирал, я только один раз поехал. В общем, с удовольствием играл в турнирах. Помню первую партию, которую тогда играл, выиграл очков на 150, наверное, своего соперника. Не помню, какой был соперник. Кью, может быть, 8-й или 7-й. Съел там полдоски во второй партии, по-моему, тоже.
Ничего себе, ты помнишь ее?
Ну как, чуть-чуть помню. Да. Тогда еще с Игорем Немлием, ну, мы вместе занимались, ездили там, соревновались, кто больше очков выиграет. Я такой, я выиграл 150 очков, а вот такой, я 200. Я думаю, блин.
Ну, все же, возвращаясь, вот из того, что ты помнишь хотя бы, ну, как вообще происходили тренировки, как обучение-то происходило? Что, были лекции, или это было, он просто с тобой играл, постоянно были разборы? Вот, например, Тимур Санкин вот, рассказывал как раз-таки вчера, что почти все его обучение состояло из... просто игр с учителем, и в этом он сам, получается, сильно развивался. И только потом, спустя какое-то время, он уже начал решать задачки там и прочее. Какой был вообще подход у, не знаю, у твоего отца? Как ты вообще учился?
Валерия Дмитриевича. Да. Ну, конечно, поначалу играли на маленькой доске, но, наверное, со всеми начинающими играют. Ну, у моего папы была там своя программа, ну, то есть серия задачников, книжек, которые надо проходить постепенно, поэтапно, чтобы продвигаться в уровне. Ну, собственно, он всем их добавил, но эти книжки, они все есть, известны. Вот. Играть прям много... Ну, я не знаю. Я, честно, не очень помню. С Игорем Немлием, помнится, играл много достаточно на занятиях. Ну, мой папа преподавал в шахматной школе. Там сейчас занятия проводятся в Казани. То есть у него регулярные занятия там проходили, и туда приходили его ученики. И, по-моему, лет, не знаю, 7, наверное, я тоже начал туда ходить. В основном играл с Игорем, что я помню. Потому что у нас был примерно одинаковый уровень долгое время. Поначалу. Потом он стал чуть-чуть сильнее. Потом через несколько... Там, через пару лет я стал сильнее. Вот. Ну, такого конкретного, что там было на занятиях, слишком давно было. Ну, лично у меня. То есть потом уже постарше, когда... Ну, там уже где-то данным стал... Что мы делали? Ну, решали задачки тоже. Там, эти, Сигбоя, по сути. Это помню, там всякие книжки проходили, джасечники, 4 тома Исиды Йосио, что-то еще, какие-то книжки. Там, прорыв первого, да, одна книжка. И паспорт на первый, да, она называлась. Тоже были там еще какие-то. Ну, много всего на самом деле. Тогда же интернета не было, там, особо. Ну, то есть, на самом деле, была возможность играть по интернету, но я имею в виду, что, например, дома не было компьютера, там, в шахматной школе были, в принципе, какие-то там старые еще с Windows 97, наверное, какие-то были Windows. Можно было с кем-то так играть, но в общем, в основном играли между собой и ну, по каким-то старым книжкам занимались.
Ну, то есть, получается, никакой там секретной, условно, там, тренерской, не знаю, программы такого не было. То есть, были просто книжки, видимо, которые вот, Валерий Шикшин переводил, да, еще сам. И вот он тебе это давал, и вот эти книжки до сих пор используются.
Популярные, ну, он всем их давал, да. Конечно, они используются, потому что они хорошие. пользуются спросом. Ну, я думаю, просто мой папа нашел, ну, да, именно хорошую программу. Там, то есть по порядку проходить эти книги, и, в принципе, если ученик старается, там у него есть какие-то, ну, данные для того, чтобы расти способности, то все получается, все нормально.
А ты, кстати, как считаешь, нужны именно вот какие-то способности, или это то, что можно натренировать, вот стать именно сильным там, игроком, чемпионом и так далее?
Нельзя тренировать интерес. Mm-hmm. Поэтому вот способности – это равно интерес. То есть если человек получается, ему интересно, он продолжает тренироваться, заниматься. Если человека не получается, он теряет интерес, и не тренируясь, он уже, конечно, не растет. Поэтому тут вещи такие связаны.
Я понял. Вообще, на самом деле, это, мне мозг немножко взрывает, потому что это неожиданно, что ты, по сути, не помнишь период, когда ты стал там сильным игроком. То есть ты такого учился, учился, фигаки, ты сильный игрок.
Ну, в смысле, период. Период, когда стал сильным, я, в принципе... А что значит сильным?
Ну, да, вот давай посмотрим, что значит сильным. Сильным, как я понимаю, вот, из твоих слов, это вот то, когда ты выиграл чемпионат 17 лет, то есть ты уже... Это тот уровень...
Не, ну, в 17 лет я много занимался. Я имею в виду первые периоды, я не помню, первые несколько лет, когда мне было 6, 7, 8.
А, ну, не страшно, так пропустим их. Давай, а дальше там...
А дальше? Ну, что?
Задачники, книжки, да?
С тренировки. Не, а потом... В общем...
Может быть, поначалу... какие-то, знаешь, поездки всякие, может быть, что-нибудь такое, может, было там...
Вот это да, вот. Я вот хотел рассказать. Естественно, да. Связано с поездками. На самом деле, турниры – это самое такое, что именно помогает в росте, участвовать в турнирах, когда, ну, реально... играешь на победу с соперниками, которые тоже играют на победу, не просто так в тренировочной партии, когда ни за что там, понимаешь. Ну, это отношение совсем другое. Вот, на турнирах реальный рост происходит, когда особенно партии сложные, там, проигрываешь, допустим, но ищешь, что можно сделать, находишь способ выиграть. Это очень-очень помогает потом усилиться. Ну, приходит какое-то ощущение, знаешь, что... Ну, потом в голове перерабатываешь все свои ошибки, недочеты. В общем, что-то ты очень хорошо растешь. Ну, в общем, первый раз поехал на чемпионат Европы где-то в 2000 году, до 12 лет, на первенство Европы. Сразу смог выиграть. Мне тогда, наверное, повезло. Проходил в Румынии. Помню, как мы туда добирались на четырех, по-моему, пересадках, на поездах и электричках. Ну, это отдельная история тоже. Там просто куча стресса самой по себе доехать. Ну, да, могу рассказать, наверное, просто я тоже еще не прям сильно все хорошо помню, но как бы ощущения, конечно, не самые здоровские от такой поездки, но тогда на всем экономили. Конец 90-х. Просто пытались везде, где можно сэкономить, что такое самолеты, вообще не знали. Поэтому на четырех поездах. Там сначала до Москвы, потом из Москвы куда-то еще, в Кишинев, что ли, на поезде, потом из Кишинева еще куда-то там в Рубынию. И там еще электричка где-то была, в общем. Очень сложный маршрут. Там просто... Я помню, я за своего папу испугался, когда мы пересаживались на очередную электричку, на которой надо было быстро-быстро сесть. В общем, все... Там нас куча народу. Мы ездили группой, человек, не знаю, 10 или 15, но из Казани там тоже другие ученики моего папы, плюс и там некоторые их родители тоже. Вот, и помню, пересаживались на электричку, быстро бежали там, в общем, сумки закидывали, она уже сейчас должна была уходить, там все закидали сумки, запрыгивали. В общем, Помнится, мой папа один там остался. Я успел запрыгнуть на электричку, у меня такой стресс был. Ну, пришлось оставаться и ждать, пока он доедет на следующий. Хорошо, что это была электричка, а не скорый поезд. В принципе, следующий не так долго было ждать. В общем, сумки закидали, а его оставили. Ну да, там уже уходящая электричка была.
Слушай, ну это, наверное, стресс такой все-таки. Получается, первый чемпионат, и вот такие вот неразберихи штуки вот прям в поездке уже. Или ты когда уже приехал, там уже можно было как-то успокоиться, ты уже понял, ну все, здесь уже доска, можно сконцентрироваться, сосредоточиться.
Да не, ну ребенку-то, наверное, просто все там, что-то новое, уже интересно, переключает внимание. Ну, стресс был, да, с поездками. Я после этого, ну, не после этого, конечно, мы еще много ездили на поездах, но сейчас думаю, ехать на поезде, ну, нет. Ну, нет, такие поезда. Самолет. Ну, да, да. Не, ну, мы на самом деле много еще ездили. Помню, был еще поездка замечательная, когда мы на автобусе трое суток ехали из Москвы во Францию. Примерно он еще задержался часов на 9, в общем, спать в автобусе, ехать. Это был уже на другой тоже чемпионат Европы, по-моему, в 2002 году. Там еще фильмы показывали для детей не очень подходящие почему-то.
Я понял. Ну, то есть у тебя прям вот целая история с этими поездками вообще, на любые похожие чемпионаты.
Да, много ездили. Но на самом деле прикольно, когда большая группа людей, там нужно вместе играть в какие-нибудь игры, там в карты, например, играли в большой компании, там, в мафию какую-нибудь, ну, в общем, что-то подобное. Это, конечно, здорово.
Ну, то есть у тебя, получается, вот эти вот поездки, я же понимаю, ты сейчас упомянул вот эту казанскую школу, то есть это другие ученики Валерия Шакшина, да? И
да.
У вас там их вообще много, кстати, было, потому что я вот не сильно в курсе за вот казанскую школу, я знаю, что она сильная, и я знаю, что вот Дина Штейн о ней часто упоминает. Это, получается, сколько у вас вообще примерно было человек? И ты там как-то вот уже встроился в какой-то момент, и там было, не знаю, энное количество человек? Или вместе с тобой все начиналось? Как это вообще все это было?
Не, мой папа начал преподавать в работной школе, наверное, где-то с 90-го года. То есть уже 5 лет. В тот момент, когда я только начал заниматься, но я еще не сразу начал туда ходить. Я начал, не помню точно, в каком году, то ли в 96-м. Ну, скорее, в 97-м, наверное, что-то так. И до этого дома занимался. Ну, то есть уже много лет. Там, естественно, были ученики. Но на самом деле мой папа начал преподавать еще раньше. Но до этого он делал это стольку-поскольку, потому что у него была другая основная работа. А именно в 90-м году, или в 89-м даже, не помню точно. Возможно, в 89-м он уволился со своей работы. Он был программистом. И решил стать тренером по ГО.
А как, кстати, это вот в те времена зарабатывать на ГО вполне себе удавалось? Или это было тяжело все-таки?
Ну, как, он же был на зарплате бюджетной.
А.
То есть, как он в шахматной школе, это бюджетная официальная организация, там, ну, спортивная, то есть там от Министерства спорта она Татарстана
получает. И сколько у вас получается вот людей там именно вот кто в ГО играл? То есть вы этой группой ездили, это сколько вообще человек примерно? Это все гошники получается?
Ну, конечно, гошники.
Ну да, там, это сколько примерно людей?
Ну, надо посчитать. Там было два брата Дугиных, Игорь Немлий, я, получается, четыре человека. Там еще Нурьеева, Шарафеева. Ну, тоже гошники, которых, наверное, люди знают. Они это сейчас тоже играют. Вот Шарафеева, например, вышла замуж за Сурмол. Ну, Киева, ну, она же фузаузиана, вот сейчас на Ваннях тоже играет, там с Динштейном каждый раз регулярно в парниках они участвуют, ну, и в женских чемпионатах.
Я понял.
В общем...
Если... Да, продолжай.
Возможно, кто-то еще был, я уже не помню. То есть, кто конкретно ездил, ученики еще были, естественно. Ну, человек 7-8, наверное, точно было детей. Плюс еще родители, плюс, возможно, кто-то из других городов к нам присоединялся. Ну, вот конкретно на первую поездку в Румынии я не уверен. Но потом были поездки там вместе с Межовыми, тоже это из Москвы. В общем, дети. Там плюс их отец. В общем, ну, с кем-то еще, возможно, с другими.
Ребятами. Я понял. Давай тогда вернемся. Окей, вот ты, получается, первый твой чемпионат. Ты его выиграл уже. То есть, если ты его выиграл, я подозреваю, получается, ты был самым сильным в своей группе по году.
До 12?
Ну, видимо, но, да, не, если мы поехали группой.
Но я играл до 12, а, да, там еще был Андрей Кульков. Он играл до 18. Нет, я не был самым сильным. Тогда проходили чемпионаты до 12 и до 18 лет. То есть сейчас они проводятся до 12, до 16 и до 20. Тогда не было категории до 16 и до 20, вместо этого было до 18. На самом деле я был, наверное, по рейтингу, там не помню, то ли 4-й, что-то такое, то ли 5-й среди участников. Просто вот когда мы ехали во время пути, я папа в один момент сказал, что у меня больше шансов победить в турнире до 12 лет, чем у Андрея Кулькова до 18, при том, что Андрей уже в предыдущем году был чемпионом Европы до 18 лет. Уже второй раз ехал на чемпионат Европы, ну, первенство Европы. Такой думаю, вау, ничего себе. На самом деле, это первый раз, когда вот... Я на самом деле задумался о том, что я могу что-то выиграть. Хотя были уже турниры детские в Казани, которые я побеждал. Это тоже еще история, которую я, в принципе, рассказывал, но все равно видно. Вот. А что касается... Ну, могу и...
Ну, можно сказать.
Да, просто. Сначала, наверное, с чемпионатом Европы. Вот. И в чемпионате Европы там было как минимум несколько участников, которые были сильнее меня. И в том числе еще другой мальчик из Казани, Артем Дугин, мне кажется, у него был рейтинг в тот момент именно выше, чем у меня, я точно не помню, который с нами ехал. Вот, но мне повезло победить, там был еще один мальчик из Украины, у которого рейтинг был значительно выше, там чуть ли не на 2К примерно, чем у всех остальных. Где-то первый дан заработал, получил. Вроде бы у меня там был какой-то третий или четвертый кью. В общем, у него там чуть ли не первый дан или первый кью. Что-то такое. В общем, с ним как раз легко получилось сыграть, обыграть его. Все нормально. А вот с некоторыми другими игроками были большие сложности. Там. Ну, на детских чемпионатах такое часто бывает, что дети зевают. Одного мальчика из Украины, который вроде бы записался там чуть ли не пятым или шестым кью, было очень тяжело обыграть, он играл очень сильно, но это нормально, что у многих рейтинги еще занижены, при этом, что играют они сильнее. В общем, повезло, что смог выиграть, хотя позиция была плохая, я умер группой, там, ну, проиграл примерно очков 6-7 в конце партии, что он нейтральный пункт занял, после которого в конце партии уже... после которого моя мертвая группа смогла выжить. И за счет этого я выиграл при заполнении нейтралок, в общем. Если бы он защитился у себя в территории, я бы занял нейтральный пункт, то я бы проиграл. И ну, там просто инговские правила обычно применяются на чемпионатах, на первенствах Европы, потому что Инг, фонд Инга – это главный спонсор этих первенств. И по инговским правилам там каждый нейтральный пункт – это одно очко. Как по китайским правилам примерно. То есть занимать нейтральные пункты обязательно нужно в конце партии. Нельзя просто пасовать. Вот. Но если занять себе степень, то можно случайно умереть. И еще с одной девочкой играл, с Ритой Пачай из Венгрии. Она тоже была выше меня рейтингом. И в общем, партия тоже не складывалась. На ней там была большая зона, я туда вторгся. Она у меня убивала на протяжении всей игры. Убивала. Я бегу. У меня там уже группа очков на 100, наверное, была, но все еще без глаза. И в итоге в конце она там где-то ошиблась. На самом деле моя группа 100% должна была умирать, но что-то не увидела, какое-то тосудино соединение, неправильно защитилась, там одной из последних угроз уже, когда можно было практически сдаться. Ну, то есть она уже почти добежала, уже больше было нечего делать, там последний какой-то я применил хитрость какую-то, и она не туда ответила, я смог соединиться. В общем, считаю, что очень повезло. Поэтому я смог выиграть все партии. Таким образом занять первое место.
Как-то повлияло очень сильно на эмоционально, типа, о, это первый турнир, я все победил. Это как-то буст дало тебе в будущем?
Я думаю, да, это очень помогло. Но скорее тут даже... Во-первых, то, что папа мне сказал, что у меня шансы хорошие на победу. Я до этого вообще не думал. Едем куда-то, едем, там что-то там будет. Я даже не вникал особо, куда едем, зачем едем. Типа, что-то играем там. В общем, сыграем, как сыграем. Все такое, я не знаю. Ну, в общем, мне сказали, что у меня шансы победить. Я такой думаю, да, ничего себе. Ну, ладно, надо оправдать доверие. Надежда, не знаю. Начал играть посерьезней. Ну, конечно, мне это помогло. Это было здорово, что я смог выиграть из, в принципе, проигранных ситуаций. Найти шансы в итоге. И на самом деле это тот прием, которым я пользовался постоянно, потому что у меня такой стиль игры, впрочем, это казанская школа такая, что у всех казанцев, ну не у всех прям совсем, но у очень многих. Сейчас вот у детей тоже казанских, там Оскар, Артура, Руслана, у них тоже самый стиль, очень боевой. В общем, и там вижу цель, не вижу препятствий, там, сначала режь, потом думай, и все такое прочее. Видишь, борьбу не могу пройти мимо. И каждый раз начинают усложнять ситуацию, там играть в борьбу, где хорошо и где плохо, и вообще надо, не надо. Ну, в общем, это нормально. И, естественно, получаются ситуации хорошие иногда, иногда плохие. Там, иногда убил группу, иногда ничего не убил, и тебя гоняют и пытаются убить. И ты такой, блин, как спасаться? Что делать? И вот тогда... И начинаешь придумывать, как же из плохой ситуации сделать, ну, в общем, не проиграть в итоге. Приходится что-то находить, и, в принципе, я думаю, у меня получалось это очень хорошо, при том, что я долгое время не мог поменять вот этот свой стиль игры, что все время вот так.
Слушай, а за счет чего вот этот стиль, ты говоришь, вот вырабатывается именно в казанской школе? Это чисто из-за того, что у вас, например, был упор на какие-то решения задачек, и вы постоянно там рубились? Или просто вы, когда играли, вы всегда хотели рубиться, и у вас это как-то поощрялось? Или, ну, за счет чего именно боевой стиль? Почему?
Ну, поощрялось, не знаю как. Оно может поощряться. Я думаю, что да, в основном был больше упор именно на задачки. Хотя я считаю, что это и правильно. То есть именно фусеки мне всегда говорили, пока я там стал, не знаю, и чемпионом Европы был, и седьмым данным уже европейским. Мне говорит, что у меня в фусеке просто вообще ужас, отстой. И так нельзя, там, все такое прочее. Что вообще ничего не понимаю в фусеке, там, что надо делать.
Ну, сейчас это изменилось с этими, с нейронками?
Ну, с программой, конечно, это намного проще. Тут понимаешь общие принципы, но, конечно, если у тебя там есть программа, с которой ты можешь разобрать свои партии, которые точно объективно знают, это раньше вот кто бы объяснил, как сыграть? Ну, нет таких людей, которые могли бы, то есть, там, допустим, какие-то профессионалы, но тут они там в своей Азии сидят, они разве будут что-то объяснять? Ну, как дорого. До них еще как с ними связаться-то? То есть основной, откуда можно было находить вот эти решения усиливать свою игру за счет того, что смотрел партии профессионалов, которые игрались, вот, смотрел, там должен своим умом доходить, ага, они играют так, значит, вот в своей партии, если они играют в такой ситуации таким образом, значит, твоей партии должен сыграть вот таким вот образом тоже, там, в этой ситуации. А вот если ситуация чуть-чуть изменилась, то уже другой способ надо применить. И так далее, и так далее. Это все надо было как-то вот посмотрел, там, не знаю, тысячу партий профессионалов, потом там что-то для себя понял. Ну, в общем, это таким большим трудом должно было происходить. На самом деле. Очень непросто. Не то, что сейчас. Да?
А что сейчас? А что сейчас ты говоришь?
А что сейчас? Открыл бот, так, бот говорит, ходи сюда, сюда, сюда. Ну, вот и все. И что там еще надо?
Не, ну сейчас ты думаешь, намного меньше разбирают партии профессионалов, не раскладывают, например, или...
Можно раскладывать. Можно и не раскладывать. Можно открыть бот и разложить, что он там покажет. И все, запомнить там, буквально заучить, зазубрить эти варианты, и все. Там, выиграешь, например, два хоси и понимаешь, что делать, если соперник играет тоже аналогичные два хоси. Ну, то есть сейчас, конечно, уже там, если раньше ошибались, грубо говоря, там уже в первом же сейке, то сейчас при желании, ну, там, спокойно 30 ходов можно делать без единой ошибки. Даже там, не надо сильно играть для этого, там, на уровне, не знаю, первого дана заучил и играешь спокойно. Собственно, так и делают. Там уже профессионалы, они там могут играть и по 80 ходов без ошибки, если какой-то, ну, оба выучили первую ветку от программы, идут по ней, то, пожалуйста, 80 ходов. Уже у кого памяти хватает.
Слушай, а если вот уточнить касаемо того, вот вы когда обучались в казанской школе, вот на что у вас упор был? Просто мы затронули партии профессионалов, то есть ты их раскладывал, получается, тоже. Было ли что-то вот прям сильно превалирующее? Это были там, не знаю, задачки, или это были лекции, или это были игры друг с другом, может, я не знаю, разборы, или еще что-то такое, что может быть там у вас? Что-нибудь такое прям вот, что было слишком часто? Что-нибудь такое было? Или какой-то баланс держался?
Ну, что значит слишком часто? Конечно, я считаю, и у нас было, игры – это основное, то, что нужно для того, чтобы расти, а как играть в игру и расти, и развиваться в ней, если не играть, ну, собственно, как...
Не, я просто имел в виду, что? Я имел в виду то, что вот есть люди некоторые, которые тренера тоже, которые говорят, что вот, например, есть такая-то пропорция при обучении, что мы на одну лекцию, там, не знаю, играем, там, не знаю, одну партию, допустим, не больше, и там фиговую тучу задачек. И вот примерно таких вот примерных пропорций они придерживаются во время всего обучения. Вот было что-то такое?
Я думаю, там было не по количеству партий, а именно по времени. То есть вот занятия у моего папы проходили примерно там с 4, ну, скорее, с половины пятого до 8 часов вечера, то есть 3,5 часа занятий. Там было, наверное, примерно полтора часа он что-то рассказывал, потом еще 2 часа играть. Ну, примерно такое соотношение. Ну, то есть, что он рассказывал, там книжки какие-то брал, и там из них позиции какие-нибудь раскладывал, либо задачки, либо там, ну, не обязательно задачки, там, в общем, по теории, возможно, книжка была по теории. В общем, проходили книжку, потом играли, и он там рассказывал, если какие-то ошибки допускали, показывал их, где ошибки.
Уже а было такое? Было такое, что вот вы вот раскладывали, например, партию профессионалов? Или это было именно вот в рамках индивидуального обучения, то есть ты сам раскладывал? Или все-таки вот отец тоже раскладывал? Ну, типа он раскладывает партию на доске и начинает что-то вам объяснять. Такое было?
На самом деле нет смысла в этом. Для игроков, которые, ну, кью, зачем партию профессионалов? Это уже для данов. Ну, то есть, а когда человек уже дан, он уже сам по себе. То есть, там есть несколько стадий совершенствования, и вот когда человек доходит до уровня дан, ну, может быть, там до уровня, не знаю, третьего дана условно, то уже там период, начинается этап, точнее, не период, этап самосовершенствования. И то есть это значит, что человек уже сам должен тренироваться, заниматься и все такое прочее. Партия профессионалов – это, на самом деле, с моей точки зрения, довольно такое медитативное занятие, когда ты сидишь, пытаешься вникнуть в ходы, там, выставляешь, ищешь. В общем, лекции прям по партиям профессионалов, ну, это такое, в общем. Понять, что хотел автор этого хода.
Ну да, сейчас это, конечно, уже намного проще, да. Наверное, уже не актуальны все вот эти вот книжки, когда там подробный анализ партии там, такого-такого-то, когда можно просто залить в бот.
Не, на самом деле это помогает. Мне вот помогло вырасти там с какого-то, не знаю, условного третьего, четвертого дана на пятый, шестой. Во-первых, лекции Александра Динштейна. Тогда, в общем, мой папа приобретал, там где-то он их выкладывал, можно было сделать подписку. Там, в общем, лекции были серии комментарии, да, написанные, напечатанные в КГС, то есть, ну, партия.
Я понял, КГС плюс, это когда в комнату ты заходишь, да?
Там... Не-не-не-не-не. Это просто из ГФ-ки. Тогда их не было никакого КГС плюса, даже близко. Но сам КГС был, вот КГС плюса не было. КГС только появился, наверное, там в 2000 году. Там было... В общем, просто из ГФ-ка. Партия и плюс комментарий. Но я имею в виду, что их открываешь, там вот надписи появлялись тогда, но через ЦКПАН открывались... Как тогда, так и сейчас самая популярная все-таки программа для того, чтобы открывать партии. Да, и там комментарии можно же писать. Вот он там в комментариях писал свои комментарии к партии профессионалов. Плюс там показывал какие-то небольшие варианты. В общем, я эти комментарии читал, смотрел. Там саму партию профессионалов разбирал. Вот, и с помощью этого усиливал там свою игру. В фусейке, немножко в борьбе, там понимать, что происходит, зачем сюда-туда сходили и такое прочее. Кроме того, мне тоже в свое время помогла очень книжка, которая называлась «10 избранных партий Мастера Ву». Кажется, так? Ну, или просто «10 партий Мастера Ву». Еще это, в общем, партии Косыгена. Просто на китайском его зовут Мастер Ву. У него там с разборами, с комментариями самого Босыгена. В общем, помогло усилить свою игру в начале и в борьбе тоже. Ну и Йоса в том числе, потому что там тоже показывалось, насколько они хорошо борются за каждое очко. Не хотят отдавать там лишние два очка. Ставить сопернику нельзя. Там нужно, не знаю, какую борьбу за них поиграть, иначе проиграешь партию. В общем, все такое прочее.
Ну ты вот сейчас, вот если бы вдруг, допустим, представить, был бы кто-то, допустим, твой ученик был бы пятым там данным, четвертым, ты бы ему такой же метод посоветовал, или бы что-то вот уже изменилось уже для того, чтобы усилиться именно вот в этом уровне?
Что значит такой же метод? Сейчас уже совсем другое, сейчас есть программы, поэтому зачем там смотреть партии с комментариями людей, когда можно посмотреть партии с вариантами от программ. Собственно, что я делаю на занятиях? У меня же есть ученики, которые берут занятия, и с которыми я... В общем, такого уровня, там, четвертого, пятого, да, на 10 дней. И просто играем мы в основном и разбираем партии. Играть плюс разбирать партии. Можно как свою партию разобрать, которую я с ними играю, так и если они играют с кем-то еще, там, партии поразбирать, с турниров очень хорошо партии взять, поразбирать. Как-то так. Но это, конечно... Еще с учетом того, что занятие не очень долгое, раз в недельку полтора часа, это, конечно, очень мало. Для того, чтобы расти, нужно заниматься значительно больше. Тоже другой вопрос. Но на самом деле заниматься человек должен самостоятельно, если он хочет достичь какого-то очень высокого уровня. Тем более уже на четвертом-пятом дане, там на самом деле дать это не так нужно много. Но играть сильными игроками, Это то, что нужно. И разбирать свои партии. Ну, на таком уровне. Это раньше, там, когда игрок уровня Q там решает всякие задачки, там какую-то теорию основную, базовую проходить, там все такое прочее. Это да, уже на четвертом дане это, по идее, теорию человек уже основную должен знать. Там, ну, основные принципы ГО, концепции, там, как они называются, 10 заповедей ГО и все такое прочее. Вот это уже должен знать основную базу. База должна быть, или как папа говорил, школа. В общем, когда человек доходит там до третьего дана, условно, у него уже должна быть школа. Вот. А дальше он это как бы навешивает. Что-то новое.
Слушай, а раз уж мы об этом начали говорить, я просто вообще как раз-таки тот самоучка, который ничего не читал и просто играл. Вот. И можешь объяснить, что в твоем понимании вот эта база, ну, в понимании твоего отца, вот эта база, школа, как вообще, если вкратце там хотя бы, не прям, может быть, прям по книгам, вот путь от... Вот есть человек-новичок, мы все знаем, что ему там нужно, значит, теории форм изучить, чтобы как там соединять, разрезать вот это вот все, камни свои и чужие. И вот дальше. Вот он идет, 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 как-то примерно хотя бы общими мазками, чтобы понимать, что такое школа ГО, что такое база ГО, потому что я очень много слышал разных историй. Одни говорят, ничего не читай, ничего не читай, ничего не изучай, вот просто решай задачи. И пока ты там не дошел до какого-нибудь конкретного там дана, допустим, вот только там, а там уже можешь о чем-то задуматься. Кто-то говорит наоборот, вот тебе книжка там, ну, тогда еще не было ИИ, тогда вот была энциклопедия Фусеки, разбирали все фусеки, и когда ты разбираешь все фусеки, там есть и джасеки внутри этих фусек, и всякие там игры на стороне, и ты параллельно все вот эти вот стадии начинаешь тоже типа изучать. И формы там тоже ты во всем этом изучаешь как-то естественным путем. Ты не изучаешь это как теорию. И вот есть какое-то, ну, это очень разные, в общем, такие, знаешь, советы от людей, причем все люди скилловые, то есть они реально хорошо играют. Есть в твоем понимании вот эта база? Можешь как-то объяснить? Потому что я до сих пор для себя не сформировал, вот, что такое вот эта вот база. Потому что...
Ну, база — это не способ обучения. База — это количество, качество знаний, которые есть у спортсмена. Как он к ним пришел, это уже отдельный вопрос.
Хорошо, то а какие конкретные знания?
Это то, что он знает основные принципы ГО, основные формы, основные джесейки, основные там, техники игры в середине, тестути знает основные. Это набор просто, вот, грубо говоря, компетенций. Может какие-то стратегические решения там, принимать разные, не знает... Например, там новичок играет, например, только на одной. Я хочу убить всю доску, и типа, и все. И упирается каждый раз в одно и то же. Съесть все камни соперника. Или наоборот, там, не отдать ни одного камня, все свои камни спасти. Там. Или я хочу отградить вот здесь угол, а мне все равно, вот что это соперник мой будет делать. Да? Вот, новички так играют. Типа, я кражу свое, то там соперник все равно. Ну, вот что-то подобное. База это когда. Ты понимаешь, что есть стратегия такая, 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 ты, исходя из ситуации, ты выбираешь, какая лучше подходит вот к конкретной партии. Это... ну, в общем, даже многие игроки уже более сильного уровня, например, играют в серии «Я хочу построить большое мое, все, у меня стратегия сейчас на мое». Строю мое. Короче, он пытается строить, а соперник видит, да, а мой оппонент строит мое. Значит, я беру и туда влезаю. И этот человек, который хотел строить мое, он пытается всеми силами себя это мое построить, а соперник у него уменьшается с одной, с другой, с третьей. И в итоге там, не знаю, несчастные 15 очков остаются, тем временем соперник себе наградил гораздо больше снаружи, пытаясь вот этими камнями, которые он уменьшал мое, снаружи себе наградит немеренно. Но вот... Тоже неправильно, нельзя так упираться в одну стратегию, да, если соперник пытается ее как бы, ей противостоять, то значит нужно уже тоже выбирать. Я беру мое, а соперник берет, допустим, территорию. Я получаю влияние соперника на территорию, а влияние строю мое. Хорошо, но если я получу влияние, соперник не берет территорию, а вместо этого пытается уменьшать мое влияние, значит я должен отнять у него ту территорию, которую он не взял. Тогда да, уже мой у меня, конечно, не будет, но у него зато не будет этой территории. А если продолжать пытаться построить себе мое, там, когда он уменьшает, вместо того, чтобы брать территорию, при этом он уменьшит мой, а потом все-таки ту территорию возьмет. И получится, что территория у него есть, а мой уже не такой большой, и, конечно же, проигрываешь.
Ну и вот эти вот такие вещи, по которым ты вот сейчас описал, это они, получается, нарабатываются... Их в книжке не прочтешь, получается, правильно я понимаю?
Это именно что, конечно, прочтешь, просто надо не в одной книжке это прочитать. Это прочитал там, ну, грубо говоря, не знаю, там десяток другой книг и что-то для себя понял. Это как у... Что было, я не знаю, такая... Прошел, допустим, не знаю, программу школьную, вот ты для себя извлек, вот у тебя школа появилась. Освоил базовую математику, грубо говоря. За школьный класс. А если хочешь играть профессионально, то тогда уже надо поступать в ВУЗ и там, что высшей математикой заниматься.
Ну, то есть, по сути, это... Как бы описать-то? Это получается, вот есть сугубо технические вещи, какие-нибудь тесути, которые нарабатываются просто решением задач, да, насматриваемостью и вот этим всем у всех. А есть вот эти вот стратегические всякие штуки, которые нарабатываются своей игрой, какими-то стратегическими теми же книжками, которые там, ну, тоже, что значит стратегические книжки, там, какая-нибудь атака и защита, это же тоже чисто теоретически часть стратегии, правильно?
Ну, да.
Там, на кого там давить, на кого вот это все. И когда ты много таких книжек почитал, потом ты узнал, что вот, например, есть популярные фусеки. Я, правда, сейчас не знаю, насколько это вообще актуально, изучать старые фусеки. Вообще, ты, кстати, вот как думаешь, насколько актуально? Просто раньше, как было, как я видел, ты вот есть популярные фусеки, популярные розыгрыши, всякие Китаи низкие, там, Кабаяши. Ты такое изучил, посмотрел, как оно там играется, как там, где кто нападает, и ты у себя повторяешь, и постепенно как становится частью тебя. Сейчас какой-то хаос. Все вторгаются в Сан-Сан, все просто, не знаю, либо вторгаются в Сан-Сан, либо просто не прилипают, нападают на угол, там у тебя какая-нибудь кейма, и все, и дальше какой-то там уже все происходит вакханалия непонятная. Кто куда что захотел, то и делает. Вот, и, соответственно, в таких условиях, как вот эту вот стратегию вообще набирать, вот самоучки именно, не человеку, у которого есть тренер, который может ему разжевать, может показать, как вообще вот, ты бы порекомендовал ребятам? Вот. Потому что с задачками все просто, бери, решай. Все понятно. И вот вся техника. Вот тебя Йоса, ты насчитал и прочее. А вот такие вот вещи, они довольно сложные. Без тренера, самому, даже с ботом, ты иногда просто не понимаешь, типа, что он делает. Зачем он делает. Как бы ты вот порекомендовал ребятам, кто сам учится, вот такие вещи закрывать вообще?
Стратегически, но... Тут по-любому смотреть партии других игроков нужно, чтобы разобраться. Ну, то есть именно в этом плане партии профессионалов могут подойти, чтобы посмотреть, какие у них идеи, для чего они туда или сюда ходят, почему, что нужно. Желательно, конечно, с комментариями, чтобы было проще. Собственно, как я и говорил, вот я смотрел партии, которые разбирал Александр Динштейн с комментариями. Это как раз помогло разобраться в этой стратегии, чего хотели профессионалы. Хоть комментарии были... Ну, то есть он, по идее, слабее в уровне игры, чем игроки, которых он комментировал. Но, тем не менее, этого было достаточно для меня. То есть для меня он тогда был очень... силен, поэтому мне этих комментариев хватало более чем.
У тебя с Динштейном получается такая история, что ты... Я просто не в курсе. Получается, когда-то он был намного сильнее тебя, да? И потом ты уже стал его сильнее. Это так получается?
Конечно, он был намного сильнее, естественно. Когда он приехал из Кореи, вернулся, он там 5 лет прожил. Ну, собственно, вместе с моей сестрой поехали они вдвоем. В 2002 году он вернулся, но он был очень крут, он же потом, 6 раз после этого еще выиграл чемпионат Европы с 2002 года, но перед этим еще разочек он выиграл, то 8 раз стал. Естественно, он был очень сильным тогда для Европы, такого уровня в Европе не было игроков, европейских именно. Ну, в России тем более. То есть у нас был Ли Хёк тогда, кореец, который жил в России много времени, научился говорить по-русски, но он 7-й дан примерно любительский. Вот, он тогда всех побеждал без шансов в России. И вот Эйнштейн приехал, с ним там на равных играл, там побеждал тоже. Ну, иногда проигрывал, наверное. Но довольно много выигрывал. Вот.
Смотри, я понял про Эйнштейна. Тогда возвращаясь к вопросу о базе, то есть получается, все, что касается уровня вот Q-шников, это классические вот эти темы, там, атака-защита, формы, там, какие-нибудь жизни-смерти элементы, да, вот это вот все. Это все, что касается
Q-шников. Ну, для начала, естественно, нужно что-то попроще. Стратегии – это уже более поздний этап. Сначала, конечно, на маленьком участке доски, чтобы разобраться в ситуации, потому что, по большому счету, игроки там уровня до 5-го Q уж точно, они всю доску целиком увидеть не могут. Они смотрят на доску, видят только конкретный кусочек доски. Они не видят всю доску целиком. В большинстве случаев. Поэтому, чтобы какую-то глобальную стратегию, там, что делать по всей доске, смысла нет изучать. Сначала разобраться в конкретных маленьких участках доски, что делать. А потом уже, да, когда это будет освоено, можно уже переходить и более чему-то большому.
Хорошо. А можешь тогда вот раскрыть вот такую тему немножечко вот про Тюбан? Потому что это тоже такая, как говорится, тайна за семью печатями, в кавычках, для людей, которые самоучки. Потому что книг по Фусеке много. Книги по Йоссе есть, книги по жизни смерти, по всяким техникам игры есть. А что такое тюбан? Ну, типа, тюбан — это борьба в середине партии, это мы понимаем. Но из каких элементов вообще, условно, ключевые слова какие-нибудь, может, произнесешь, куда копать, кроме атака и защиты? Там группа, когда одна бежит туда, другая бежит сюда, ты там что-то на фоне там набираешь. Есть ли что-то там еще? Как это, ну, типа, это настолько стадия, которая находится в хаосе, что ты не понимаешь, что конкретно там вот, тебе нужно тренировать, чтобы в ней стать сильным. Потому что другие стадии, они как-то гораздо проще вот, понимаются интуитивно, чтобы вот, усилить свою игру, как я уже сказал.
Ну, мне кажется, тут ничего слишком сложного по отношению к другим стадиям нет. Что нужно тренировать? Да, собственно, усвоить правила простые, как звучат они по-простому. Играть всегда от слабых групп, от слабых камней. Всегда играть от слабостей. От слабостей своих и от слабостей соперника. Все, что нужно знать про тюбан. То есть видите свою слабую группу. Видите свою слабую группу, сделал ход, усиливающий ее. Просто видишь свою слабую группу, там от нее прыгнул, там, не знаю, по стороне, чтобы она усилилась, либо там, прыгнул в центр, допустим. Ну, короче, сделал группу посильнее. Видишь свою сильную группу, рядом с ней играть не надо. Любой ход рядом со своей сильной группой – это плохо. Все, рядом ходить не надо, потому что если ты сыграл рядом, это медленно, это никому не нужно, не интересно. Видишь слабую группу соперника, играешь рядом, атакуешь ее. Там делаешь ход, угрожающий, там что-нибудь сделать, ну, просто зажимаешь, что там пространство лишаешь, плюс себе какие-то очки строишь. Конечно же, да, правило номер два — всегда играть от очков. То есть правило номер один — особой группы и от очков. То есть, если просто какой-то ход, который очков не приносит, его делать не надо. Ну, ход в центре сам по себе — это тоже ход, который очки приносит. То есть пространство в центре, его тоже нужно захватывать. Вроде бы может показаться, что я вот сделал какой-то ход в центре, и непонятно, где очки, но на самом деле очки там есть. А вот есть реально нейтральные пункты, которые занимать не стоит. Ну, когда они вблизи каких-то сильных камней находятся, своих или соперника, то там обычно очков мало. Просто захватить пространство в центре – это нормально. Вот. И если вот есть слабая группа, ее поджимать, себе очки получать, у нее, соответственно, пространство ее лишать, заставлять соперника защититься. Ну и третье правило, да, это стараться, чтобы каждый ход угрожал, да, был в центре. Ну, в центре не всегда может получаться, потому что если оппонент сильный, он же не будет на каждый ваш ход отвечать, но все равно ход должен быть с угрозой, с продолжением. Вот. Собственно, играем против слабых групп соперника, либо от слабых своих групп. Если, например, у вас есть рядом, там, допустим, у соперника есть территория какая-то, у вас рядом с этой его территорией слабой группой, вы думаете, как вторгнуться в территорию соперника, чтобы все там отнять. Но, по большому счету, если у вас рядом слабая группа, то вы не можете нормально вторгаться в территорию соперника, потому что если вы туда вторгнетесь, выживете, у вас рядом слабая группа, соперник начнет ее атаковать, и на атаке может получить еще больше территории, чем вы отняли у него, вторгнувшись. Поэтому зачастую лучше сыграть как-то свои слабые группы, там построить, допустим, чуть-чуть очков, какой-то ход сделать на ее усиление, там чуть-чуть очков получить, или в центр прыгнуть, что тоже неплохо. А потом уже, если соперник не отвечает, то вы можете вторгаться после того, как вы усилитесь.
Понятно.
Примерно.
Я понял. Спасибо. А слушай, то есть получается, ты условно, если у соперника какое-нибудь огромное море, то это либо косяк твой на стадии фусеки, что ты позволил ему дать это море, либо это просто элементы технические выживания внутри какого-то.
Ну,
то есть через какие-то такие ты судзи, через какие-то там хитрые прилипания, да, вот эти всякие штуки технические, которые с помощью задачек тренируются.
Ну, тут надо видеть тоже моя, мою рознь, как можно сказать. Есть моя, которое реально моя, и которым уже, если ты его дал такое, то тут надо искать ошибки раньше. А есть моя, которое условно выглядит как моя, но на самом деле это просто швейцарский сыр, который надо порезать и съесть. То есть это на самом деле одна большая слабая группа, длиной там, я не знаю, допустим, условно там половину доски, которую просто режешь, и там просто одни тыры, они сразу разваливаются.
Это ты имеешь в виду, там, условно, если по звездным пунктам камни стоят, какой-нибудь Сан-Сану, да, типа, там пространство...
Нет, я имею в виду не это. Если там по звездным пунктам стоят камни, это...
Ой, Сан-Ренсей.
Уже... Сарансей, да, это нормальная конструкция, от этого можно строить мой. Я, собственно, до второго дана включительно, исключительно играл Сарансей, играл на мой, всегда, каждую партию. В общем, там соперники ползли по сторонам, я строил тебе мой от Сарансея до центра там. Не так играл. Ну, то есть они там, допустим, приближались к моему Сарансею, делаешь сдавливание казами, они вторгаются в угол, потом в один угол вторглись, во втором угол вторглись, тебя мою потом увеличивается на центр, они там иногда пытаются вторгнуться к тебе в эту мою, но там пытаешься их убить, иногда они просто строят себе территорию, ты тогда развиваешь свой мой, и им просто не хватает, потому что мой слишком большой.
Ну, вот. Сейчас
все понятно. Ну, почему? Там идея играть с RC, мне кажется, она ну, для игроков не очень высокого уровня, она вполне хорошая, почему нет? Можно играть, собственно, так и в борьбе тоже. Можно преуспевать, там, ну, потому что если соперник вторгается, вот она борьба, там, такой на здоровье.
Извини, я тебя перебил, то возвращаясь к предыдущему вопросу, ты сказал, что стенки рознь, и мы там как раз-таки начали про это говорить.
Стенки рознь. Это имеется в виду не саранса, естественно, это не стенка, это просто камни, которые захватывают как территорию, так и влияние. А стенка – это, допустим, когда камни над камнями находятся у соперника. Ну, то есть у вас, допустим, территория, соперник как-то вас там сверху надавил, и получает влияние, и от этого влияния пытается строить мое.
Но это типа дырявое оно такое.
А бывает по-разному. Бывает не дырявое, а бывает дырявое. И нужно уметь отличить одно от другого.
Ну вот этот поиск слабости, это чисто опыт, да? То есть это все-таки насмотренность еще и партии профессионалов, да? То есть это просто так. Ну, то есть нет никакого решения по-любому.
Разумеется, это опыт. Тут в УКО это все опыт. Ну, чтобы сыграть сильнее. Нужно, да, чувствовать формы, видеть их, понимать, как атаковать формы, какие формы можно атаковать, какие формы сложно атаковать. Конечно, это большой опыт должен быть. Но, тем не менее, ну, изучение формы – это уже тоже базовые вещи, которые тренируются теми же задачами насчет там, да ты судьи. То есть, знаете, как, какая форма, как атакуется, там изучить, какие есть плохие формы, какие есть хорошие формы. Mm-hmm. Ну, и атаковать можно и хорошие формы тоже, смотря как они стоят.
Я понял. Спасибо. Так, давай тогда вернемся немножечко назад к тому, как ты ездил, получается, и выиграл чемпионат Европы первый свой, 17 лет тебе было, 17 лет тебе было, да? И вот после того момента, что вообще происходило, ты дальше просто начал по 7 чемпионатам ездить или что? Или как это вообще у тебя дальше там было? Потому что ты сказал, что это именно тот момент, когда у тебя было вот осознанное понимание, что ты, во, все, спортсмен. Плюс, как я понял, сыграл роль отец, то, что он сказал, ты можешь победить, и ты еще и победил, и сам такой вау-эффект.
Не, ну отец это сказал, это когда мне было 9 лет, а не 17, когда ездил на детский чемпионат Европы, естественно, а не на взрослый.
А, я понял, окей. А дальше тогда, окей, дальше-то получается после вот этого детского чемпионата ты просто продолжал, ну, как бы играть, да, как все, в принципе, ничего там сверх какого-то магического. Когда, где началась просто стажировка Китая вообще, в какой момент, где все это появилось? Ой, в Китае, в Корее.
В Китае? Никогда.
В Корее. В какой момент она появилась?
Ну, что значит стажировка? Ну, ездил, да. Учиться, да. Ну так, немножко ездил. Я поехал, на самом деле, на какой-то смысленный срок. То есть там месяцев на 8. Когда первый курс закончил в университете. Ну, собственно, я поэтому и говорил, что вот после чемпионата Европы там захотелось больше играть в гольф, потому что сам, на самом деле, запланировал это для себя. Можно было не ездить. Это уже чисто моя инициатива. Тут, естественно, мой отец ни при чем. Мне уже было 18 лет. Или сколько там? Ну да, 18 вроде. Первый курс закончил. Решил взять академку в университете. Поехать постажироваться. Ну, видел в этом какие-то свои перспективы. На самом деле я никогда не планировал именно быть, с одной стороны, спортсменом, но с другой стороны, когда вырос, то а что еще делать? Ну, то есть поступил в университет, да, но я тоже не стремился там на какую-то особенно конкретную профессию, там чем-то конкретным заниматься. Я почему-то как-то не особо задумывался о том, чем я буду заниматься, когда вырасту. Ну, то есть задумывался, но думал, что это как-то само по себе пройдет, а в итоге само по себе, естественно, ничего не пришло, и ну, занимался тем, чем получалось, что получалось лучше всего, это игра в гольф. Поэтому я решил, что надо поехать и еще подучиться, чтобы, наконец, обыгрывать Александра Динштейна, может быть, ну, стать достаточно сильным игроком в Европе. Ну, надеюсь, конечно, что не только в Европе. Потому что, на самом деле, Динштейну-то я продолжал пока проигрывать. В тот момент я стал чемпионом Европы в 2007 году. Но Александру я проиграл тогда на том чемпионате. И мне просто, на самом деле, повезло, что я по коэффициенту занял первое место по кольцу. У нас было одинаковое количество побед. Тогда игралась система, была 10 туров чемпионата Европы проходили. Просто 10 туров, и потом смотрели, ну, равенство очков там, если кто коэффициент по кольцу, Гергера, там еще какие-то были. А возможно, даже не по Бугольцу, а там СОСОС был. Это второй показатель. Ну, то есть там Бугольц, СОС, а СОСОС – это сумма Бугольцев соперников. То есть, возможно, Бугольц у нас как раз был равный еще. В общем, там очень повезло с тем чемпионатом. Проходил в Австрии. Был отличный турнир. В общем, там большое количество азиатских игроков принимало участие. Собственно, за счет этого как раз появились шансы. До этого, вот, например, первый раз, когда я принимал участие в чемпионате Европы, это было в 2002 году, тогда Александр Динштейн выиграл, по-моему, все партии, 10 из 10. Уверенно занял первое место. Но потом, с 2003 года, сначала это в 2003 году проходил конгресс европейский в России, наша федерация пригласила корейцев,
в нем поучаствовать, а потом мы все другие федерации начали регулярно приглашать, или корейцы прознали сами, что есть такой замечательный турнир, и начали сами напрашиваться, я уж не знаю. Но с подачи вот наши пригласили, а потом они такие, а давайте каждый год ездить. И, короче, каждый год там группа корейцев из 5-6 там достаточно сильных игроков, ну, любителей, но тем не менее там седьмых данов приезжало, и это была просто лотерея в некотором смысле. Стать чемпионом. Естественно, абсолютным чемпионом было стать очень тяжело. Ну, то есть я имею в виду реально первую строчку занять в турнире. Тогда играли все в одном турнире, и чемпион Европы, он был там на строчке условно четвертый. Там. Ну, не на первой. Потому что там впереди были три корейца. Ну, собственно, как я выиграл в 2007 году, четвертое место у меня было, на самом деле, по общей таблице. Но просто первый среди европейцев. Вот, и тогда, ну, допустим, я мог проиграть Динштейну, но при этом Динштейн проиграл какому-то корейцу, я там какого-то корейца выиграл, но тоже проиграл какому-то корейцу еще, и в итоге так получалось по очкам. У нас равенство и по коэффициенту победа. После этого там изменили систему, потом через несколько лет из такого состояния, то есть очень долго это была система, там 50 конгрессов, что ли, она была такая, что 10 туров надо играть, а потом решили поменять и сделать, чтобы... Ну, сейчас потом совсем отделы сделали отдельный турнир чемпионат Европы, оторвали его от основного массового турнира. А тогда еще поменяли, что 7 туров нужно играть, а потом 8 сильнейших европейцев как бы выходят в финал условно, и 3 тура играют на вылет по олимпийской системе.
Ну, и тогда, получается, я просто к чему веду? К тому, что ты в какой-то момент сказал, понял, что хотелось обыграть Динштейна и решил поехать в Корею.
Ну, дело, наверное, не просто в Динштейне. Хотелось усилить свой уровень игры, естественно, там желание тоже стать профессионалом, например, но единственное, что не с тем, чтобы присвоили дано, а именно самому стать профессионалом, хотелось. То есть выиграть турнир по-настоящему на звание профессионала. Но в Корее это было очень тяжело тогда. Мне кажется, в Корее был бум. Го. В отличие от сейчас. Насколько я знаю, сейчас намного меньше там, популярности у них. Ну и детей, которые го занимаются. Тогда реально было по сотни детей на турнире. Участвовало. В общем, конкуренция была очень высокая, чтобы стать профессионалом было непросто, но хотелось. Вообще, я в Корею ездил, получается, 4 раза в общей сложности. Первый раз поехал в 2002 году. Тогда проводились замечательные турниры, которые назывались Евроазиатский, это не Евроазиатский, просто Азиатский командный турнир любительский, куда наши друзья в Корее решили приглашать и Россию тоже, хотя Россия вроде как европейская страна, но приглашали почему-то на азиатский командный турнир. В общем, там как-то договорились, повезло с этим. Вот, и поэтому наша команда регулярно отправлялась туда и участвовать. Чтобы отобраться на этот турнир, нужно было удачно сыграть на чемпионате России, но у меня это получалось, я уже с 2002 года участвовал в чемпионате России и получалось занимать призовые места. Ну, не призовые там, но, короче, довольно высокие, чтобы отобраться. Потому что там команда была, по-моему, то ли из 3, то ли из 4 человек. Ну, в общем, можно было отобраться. И, в общем, приезжал туда, потом еще это был в Корее, турнир проходил, сам оставался. Сначала на месяц в 2002 году оставался, потому что у меня там сестра жила, собственно, с сестрой. Месяц занимался в местном клубе, потом в 2003 году тоже оставался вроде месяца на 2, еще был в 2006 году, тоже месяца 2-2,5, где-то так. И, собственно, в 2008 остался, ну, там уже не с этого турнира, в 2008 году проходили интеллектуальные игры, первые, после Олимпийских игр, такая интеллиада была в Китае, в Кении, и после него я поехал в Корею, тоже остался месяцев на 8 примерно. Ну, увеличивать, усиливать свой уровень игры, конечно, было необходимо, если хотеть бороться там за какие-то результаты в Европе, тогда единственный способ, как можно бы усилиться, это только поехать в Азию куда-то, в Корею, Китай, Японию, потому что программ не было, компьютеры. Ну, то есть можно было играть с кем-то в компьютере, с азиатскими игроками, но тоже не то. Это единственный хороший способ, это именно ехать в Азию снова, чтобы расти. Ну, собственно, да.
Слушай, а по деньгам, ты же мне сказал, что ты брал академ, это же вообще не другое удовольствие. Ты ездил вот непосредственно к сестре вот первые разы, да, наверное? Как вообще это по деньгам-то обходилось-то? Это же дорого. То есть ты где-то находил деньги или что? Ну, и на стажировку вот этот, именно поехать в Корею, в школу, ты же не просто там куда-то там поехал снимать жилье и так далее.
Ну, я же говорю, билеты, я ездил на турнир, а потом оставался после турнира.
А, все, я понял.
Да, собственно, поэтому и говорил про командный турнир Азии, потому что он в Корее проходил, приезжаешь, остаешься просто после турнира.
Неплохо. Там есть какой-то лимит, на котором можно остаться, там какое-то количество времени?
Ну, лимит – это твоя виза, которую можно было получить на 3 месяца, по-моему, тогда в Корее. Сейчас вообще безвизовый вроде режим, скорее захотел, поехал. Не знаю, сколько там можно оставаться сейчас, месяц два, может быть. Ну, обычная туристическая виза была на 3 месяца.
Можно было оставаться. Я понял. Это получается какая-то школа конкретная, да, где еще Светлана Шкшина тоже там была?
Ну, нет, там...
Тренировалась, нет. Наверное, там тоже было. Или это вообще какая-то другая школа?
Ну, нет. Там помогал господин Чун, он помогал Свете, Тиньшкейн Александру тоже. В общем, кореец, профессиональный игрок. Он приезжал сначала много в Россию, там, на 90-х. Ну, и потом он тоже приезжал, в общем. Хотел развивать ОГО за пределами своей страны в том числе. Вот. Он, собственно, взял Александра и Свету на обучение, пригласил, они поехали. И он также помогал мне, то есть он находил там, где школу, где я мог бы заниматься. Я не знаю, что там по деньгам было, кто за что оплачивал. Я вообще не в курсе. Подозреваю, что не особо что-то оплачивались. Ну, по крайней мере, вот первые несколько раз, что я ехал, там, возможно, просто так меня принимали в школе, ну, за бесплатно, я не знаю, он там как-то договаривался, но, в общем, он был на уровне менеджера, который все это помогал организовывать. Mm-hmm. Я в слишком вопросах не в курсе, потому что мой папа, естественно, договаривался тоже с ним там как-то, ну, через Свету, в общем, не знаю. Но когда последний раз ездил, в 2008 году, то тогда, да, мы собственно, платили ему денег каких-то. Может быть, и до этого что-то платили, я не знаю. А тогда, ну, там по несколько тысяч долларов стоило все это удовольствие. Ну, за 8 месяцев, что я жил, но я жил у него дома потом. Сначала я жил у сестры, но вот последний раз, когда именно долгая была поездка, долго оставался, то жил у него дома. В общем, как так.
А почему именно вот Корея? Типа, потому что именно тогда был подъем, и потому что там уже были, как говорится, знакомые, которые там уже были и тренировались. Почему там не Китай, не та же Япония, например?
Потому ну, конечно, туда, потому что моя сестра жила в Корее. Угу. Почему она поехала в Корею? Наверное, потому что ее пригласили именно в Корею. Ну, то есть как раз вот господин Чон пригласил в Корею, ее Александр Эйнштейн, они туда отправились. Корея тогда, конечно, была страной самой сильной, но она сейчас считается самой сильной, все-таки номер один игрок в мире это кореец. Но почему Корея? Потому что, да, были возможности в Корее. Вот с Китая там с кем-то еще надо договариваться, кого-то искать, или в Японии тоже. Естественно, Япония была бы, наверное, поинтереснее, ну, в силу того, что там игроки в целом послабее, можно, если стать там профессионалом, призы побольше, вообще все такое прочее. Выигрывать можно больше, соперники слабее, приятнее. Но с Японией не сложилось. Но Япония сама по себе тоже дороже. Так-то. Как страна.
точно дороже, чем Китай, значительно, я думаю, там дороже, чем Корея тоже.
Ну, ты сейчас сказал, это как Майкл Редман, да, сделал? Там профессионалом стал, да, вроде? И участвовал в турнирах?
Ну, многие сначала ездили в Японию, потому что японцы первые, кто начал пытаться приглашать к себе. То есть японцы первые, кто приехал, тот же СССР, развивать го. Это были сначала представители из Японии. Японские профессионалы, у них там делегации приезжали. Но я точно не знаю, это еще меня не было даже, когда все это было, там, 80-е годы. Ну, кого-то они приглашали к себе, там не только Редмонд ездил, там на самом деле были и другие профессионалы, например, из Европы Катарин Тарану прожил много времени в Японии, стал профессионалом пятого дана. Ну, собственно, Тинштейном он так и не смог нормально играть, и в итоге только один раз стал чемпионом Европы, когда вернулся. Тинштейн его таки обыгрывал неплохо. Плюс там, допустим, вот сейчас Антти Торманин из Финляндии тоже живет в Японии, продолжает. Переехал туда, наверное, в году в 15-м или в 14-м. В общем, стал там профессионалом. Ну, живет в Японии. Случаев много там был. Хан Спич, например. Профессионал тоже в Японии. Там. Ну, я думаю, много людей на самом деле там из Румынии. Много кто ездил в Японию. Вот, те, кто стали потом сильными игроками. Из Германии вроде были. Там, ну, и других стран тоже. То есть те, которые потом... Не все, конечно, становились профессионалами, но они становились там шестыми, седьмыми данными. Потом в топе Европы были долгое время.
Я понял. А можешь тогда рассказать, а как вообще вот тренировался ты в Корее? Что вообще... Как там вообще все это происходило? Потому что я примерно понимаю, как все это... Как обстоят школы в Китае? Есть ли какие-то вообще отличия между тем, что было вот в Корее, между тем, как тренировались ребята по чемпионатам в России? И, может быть, если ты знаешь, как в других странах, есть какие-то особенности? Или это такое же, вот условно, муштра, как всякие инсей-школы какие-нибудь, где вы с утра до ночи просто сидите и играете в го, разбираете, решаете задачи и так далее?
Или как, или, ну, конечно, с утра до ночи сидеть и играть, а как еще? А как еще? Ну, то есть в Корее я занимался примерно по следующему расписанию. Приходил в клуб примерно часам к двум, там, к полтретьему, и примерно до 9 часов вечера сидел там. Ну, словно часам к двум, наверное, приходил. В общем, там 7 часов проводил день. Что делали? Ну, обычно ты там предоставлен был сам себе, то есть... Сам себе в распоряжении. Что хочешь, то делай. Можешь ничего не делать. Можешь что-то делать. Все зависит от тебя, от твоей мотивации. То есть ты вот сидишь, вот у тебя есть книжный шкаф. Ты можешь взять любую книжку, какую хочешь. Если хочешь. Можешь взять, там, выбить еще распечатки самых свежих партий профессионалов. Можешь их взять, листочек себе с распечаткой и посмотреть, как профессионалы сыграли там буквально, возможно, в этот же день с утра, допустим, они сыграли партию, смотреть, ну или какие-то там старые. Вот, но на самом деле за тобой никто не смотрит. По большому счету всем все равно, что там делаешь. Там может прийти, допустим, учитель сказать, вот тебе, короче, играть вот с этим, вот сыграть не партию, сыграл партию, сыграл, допустим, как-то там, выиграл, проиграл, короче, они отметили, ну и все, и сидишь дальше.
Ну а перед тем, как учитель такое сделает, он же, наверное, как-то должен понимать, какой у тебя уровень игры, да?
Ну, там же, естественно, они знали, какой у меня уровень игры. Ну, что значит, я должен понимать? Естественно, там, когда я пришел в клуб, там, что он договаривался, он сказал... А какой у меня уровень игры? Там, с пятым данным, шестым данным, я же не пришел по новой. Там.
Ну, мало ли, может, у них есть какая-то свой там турнир микро, чтобы люди примерно понимали, кто на каком уровне. Потому что я просто не очень понимаю, там же система самих этих данных, она же может различаться. То есть ты в одном месте такой-то дан, в другом месте такой-то дан, или это особо все мелочь?
Ну... Я не знаю, насколько это может отличаться. Вот, допустим, сказали, что я условно там пятый дан. Мне дали условного соперника, который примерно такого же уровня, там, по их меркам пятый дан. Я либо выиграл, либо проиграл. Они смотрят, но... тут ничего сложного такого нет.
Так, окей. И тогда, получается, за счет чего рост-то вообще силы в Корее происходит? За счет вот этого доступа к различным материалам и сильным игрокам? Или вот там же, получается,
все в английском? Нет, конечно. Причем здесь доступ? Что на английском? Ничего на английском, нет, все на корейском.
А как ты взаимодействуешь с игроками, если язык не знаешь? Или там вообще ты не взаимодействуешь, ты просто играешь и все. Тебе взяли, подвезли тебя к какому-нибудь игроку, и все, и вот играй.
Ну, никак не взаимодействую жестами. А как еще? И английского я тогда тоже не особо знал. Когда первый, первый раз вот я приехал, мне было 12 лет в 2002 году. Какой английский? Я ничего не знал. Но они и сами ничего не знают, поэтому... По-английски они знают три слова. Ну, примерно я так же. Ну, в общем...
Так а за счет чего? За счет чего рост-то происходит? Я просто не могу понять. Если за тобой сильно никто не следил, ты просто приходишь в сильную школу. Если нет никаких там, допустим, лекций, ты не понимаешь, что говорят, и ты в целом, ну, они там тоже не понимают.
Лекции именно, что нет никаких, не было никаких лекций, не просто, и даже если бы я бы понимал, какая разница, их все равно не было. За счет чего рост? Ну, за счет того, что занимаешься самостоятельно, все-таки это уже этап самосовершенствования, когда человек дошел там до какого-то дана, должен заниматься самостоятельно. Ну, так я считаю. Где-то лекции, это удел для там, короче, это такое, ну, какой-то промоушен, я не знаю, маркетинг, там вот это лекции, я проведу сейчас лекцию, приду и вам все объясню. Ну, это чисто фишка такая, я вот продаю, а вы покупаете. Это все не про усиление, это все чисто. Я там пришел на шоу, вот мне там один там фокусы покажет, там другой споет, третий станцует, а четвертый покажет лекцию по рагу. Вот это примерно вот это.
Интересно, просто получается... получается такое... Ну, создается, по крайней мере, у меня, может быть, ложное ощущение, что в целом, если бы не игроки, которые там есть сильные, с которыми можно поиграть, если что, то с таким же успехом можно было бы любое место выбрать. Это был бы такой своеобразный ретрит, где ты предоставлен сам себе, ты обучаешься, ну, разбираешь на партии, решаешь задачки, читаешь книжки, и вот это вот все.
Я правильно понимаю? Естественно, конечно, конечно. Разница в том, что атмосфера другая. То есть там атмосфера, ты видишь, когда люди мотивированы, хотят заниматься, стараются, играют там с мотивацией, хотят победить. В общем, просто находишься в атмосфере, это очень помогает. Тут, естественно, если ты там самодостаточный, тебе никто не нужен, ты сам все можешь. Там, да, я могу сам заниматься, искать ресурсы в самом себе и все такое прочее, естественно. Но, мне кажется, мало людей на такое способны, особенно дети. А когда ты видишь, что вокруг тебя там еще сидит два десятка ребят, таких же примерно по возрасту, и ты с ними занимаешься, как бы, хоть ты и не можешь с ними общаться на одном языке, но все равно вы понимаете друг друга, потому что делаете одно и то же. Но это совсем другое. Ты получаешь просто большой заряд вот этого мотивационный.
Я понял, то есть это в окружении прям получается, в этой обстановке вся сила, скажем так.
Да, да. Ну и к тому же действительно есть соперники, то есть они твоего уровня, это такая соревновательная часть, что ты, если сидишь один, а с кем-то соревнуешься, ты там сильнейший, условно, в своем дворе, и там, когда соперник достойный, там много где далеко, там со сотни километров, совсем другая ситуация. Когда твой соперник сидит напротив тебя, и точно так же, как ты там изучаешь какие-то материалы, ты думаешь, вот если я сейчас потренируюсь лучше, чем он, то в следующей партии я его обыграю.
А смотришь, вот... Такой дух соперничества.
Ну, естественно, естественно. Смотришь, он там что-то сидит там, не знаю, скучает. Ты думаешь, ага, он скучает, не занимается, значит, я сейчас буду заниматься и буду круче.
Я понял. Слушай, а можешь рассказать вот эту историю про профессиональный дан, получение профессионального дана, потому что я вот, например, лично не очень понимаю вообще, что такое вот этот профессиональный дан, это что? Это именно вот где отбор идет людей на становление профессионалом в Корейской Федерации? Или это какой-то просто титульный лист, то, знаешь, вот, ты профессионал, такое звание у тебя есть? Или что?
Ну, разумеется, нужно пройти испытание для того, чтобы стать профессионалом. Там, вот, я не знаю, как сейчас система реально в Корее, но вот когда я был, там, собственно, могли в год становиться 4 профессионала. А нет, 8 профессионалов в год. 8 профессионалов могло появиться, там можно было стать двумя путями. Либо выиграть турнир, по которому проходил 2 раза в год. То есть там первые 2 места, по-моему, становились профессионалами. То есть это общий турнир, куда могут, где могут участвовать все, кто хочет. Победил в этом турнире квалификационном, стал профессионалом. Или второе место. Первое, второе. Там, собственно, 2 победителя. Первое, второе место. Либо, если ты ребенок еще до 18 лет, являешься инсеем, ну, по-корейски это юнгусэнг, инсей это японское слово, потому что там вы играете во внутренних турнирах, то есть, когда я был в Корее, там было 10 групп, по 12 человек каждый, вроде бы сейчас тоже там меняли эту систему, потом делали 4 группы, там было 20 человек с лишним в каждой, потом снова вроде бы сделали 10 по 12. В общем, тогда было, в общем, 10 по 12 человек. Я участвовал в 2008 году, в 2009 году, туда ездил, участвовал в отборочных турнирах. В принципе, я мог стать этим инсеем, но что-то мне мотивации не хватило для того, чтобы выигрывать. Там участвовал примерно по 125, по 130 человек. И нужно было выиграть 6 партий из 8, чтобы стать инсеем. И они, эти турниры проходили раз в 2 года, два раза в полгода, ну, раз в 6 месяцев, отборочные турниры на то, чтобы стать инсеем. В общем, ты как бы, если выигрываешь 6 партий, попадаешь в лист ожиданий, там 4 человека каждый месяц вылетало, 4 новых добавлялось. Ну и так в каждой группе. Там всего 10 групп, как я уже сказал. 4 падают вниз в нижнюю группу, 4 поднимаются вверх, 4 человека сидят на месте. Ну, смотря по результатам. Потом они играют каждую неделю. Суббота, воскресенье партии между собой, круговик. Там эти 12 человек должны сыграть каждый с каждым. Ну, внутри своей группы в течение месяца. И в итоге кто-то вверх, кто-то вниз и так далее. В общем, те люди, которые в первой группе находятся, они получают очки, если занимают первые места в своей группе. То есть там первые, условно, я не знаю, сколько было там, ну, условно, допустим, 10, там второе место, условно, там 6 очков, там, не знаю, третье место 3, ну и так далее. Может, там побольше было, на самом деле, вместо с очками, я не помню точно. Но, в общем, по сумме, потом за 6 месяцев, за полгода, 2 человека, которые имеют максимальное количество очков, они становились профессионалами в течение полгода. Каждый там какой-то отчет был. То есть для этого нужно было быть в первой группе инсеев и там занимать места. Вот таким вот образом за полгода получается 4 профессионала, 2 из турнира, 2 по очкам из лиги инсеев, и за год, соответственно, 8 профессионалов получалось. Ну, для того, чтобы стать профессионалом, здесь нужно было супер круто играть, потому что, например, в тех же отборочных турнирах профессионала тоже инсеи могли участвовать. В том числе. Но и сильные любители, которые уже вышли из возраста, не могут быть инсеями, но, тем не менее, хотят все еще.
Но ты, получается, прошел вот этот отборочную вот эту штуку, да, и стал профессионалом, правильно я понимаю?
Нет.
А тогда что значит профессиональный? Вот просто везде пишут профессионал 4-го дана. И я вот хочу понимать, что это такое. Профессионал 4-го дана, что подразумевается вот именно вот этим у тебя?
Ну, люди не стоят. Я потому что говорил про Корею. Но я стал профессионалом не в Корее.
Ты стал профессионалом в Европе?
Да. Ага. Я стал профессионалом в Европейской Федерации. Естественно, там тоже был турнир, который я выиграл, чтобы стать профессионалом. Просто в 2000, получается, каком? В 2014 году
кажется, в Европе появилась возможность стать профессионалами. Там, подписали контракт в 2013 году с китайцами о спонсорстве. Китайцы обещали спонсировать этот турнир. Ну, Европейскую Федерацию. Там еще один крутой турнир, который называется Grand Slam. И, в общем, договорились, что в Европе будет профессиональная лига. Ну, будут профессионалы. Собственно, первый был турнир в 2014 году. Я там участие не принимал, потому что был разбит на три стадии. Нужно было участвовать в трех разных местах. То есть там в одном месте сыграли две партии, потом в другом месте две партии, потом в третьем месте две партии. Всего шесть партий нужно было сыграть. Ну, либо, возможно, даже больше. Не, по-моему, шесть. В общем, максимально можно было шесть сыграть. Но мне не хотелось ехать на три разных турнира. Это было неудобно, из России особенно. Вот. А в 2015 году это проводилось в одном месте, в Италии. Ну, собственно, в первый год в Европе стали два профессионала, Тбилиси и Жибарин, во второй год Сурма и я. Mm-hmm. Ну и потом придумали систему повышения рангов, то есть как из первого профессионального дана, сначала, естественно, первый был, получить дан выше, там до четвертого можно получить в Европе, был выше четвертого нельзя, ну по той системе, которую сами же придумали.
А почему?
Поэтому у меня четвертый максимум.
Ты четвертый.
Ну да.
А почему выше нельзя выше четвертого?
Ну, из уважения к азиатским игрокам, то, что наши четвертые даны, они, конечно. Ну, на четвертом дане еще нормально, но если говорить, что мы девятые даны, то это будет выглядеть немножко смешно. С учетом того, что азиаты играют сильнее. Ну, то есть это нормально, я считаю, что четвертый дан, это здорово. Я считаю, что я играю на свой четвертый дан вполне себе сейчас.
Вот. Ну, просто, насколько я понимаю, есть же вот Япония с их девятыми профессиональными данными, там девятый дан — это статус вроде как, и то есть это даже не отражение силы. Если я, конечно, не прав, поправь меня, но, насколько я понимаю, это так, и то есть...
Данные даются по многим показателям, в том числе, например, за возраст. И в Корее тоже есть, скорее всего, в Китае также. То есть там, допустим, ну, каких-то профессионалов, которые уже не молодые, просто, ну, там очень ценится в Азии возраст человека, очень большое уважение, там, если один старше другого, это значит, он должен к нему там особо относиться, то есть, ну, разница в возрасте очень важна, и поэтому просто дают, повышают данные за возраст, за высокую лет, грубо говоря. И то, что там кто-то к концу там жизни стал девятым даном, ну, просто это дань уважения. А если в молодом возрасте становятся девятым даном, естественно, они играют сильно.
Я просто почему спросил вот это вообще про профессиональные даны, потому что везде пишут, что ты такой-то там восьмой дан в РФГ, четвертый дан в ЕГФ.
Ну, почему восьмой дан? Я такой же четвертый профессиональный дан в РФГ. Все-таки восьмой дан, это не знаю почему, ну рейтинг у меня просто, потому что, ну это не восьмой дан, тоже. Что?
Так, подожди, тогда у меня путаница в голове, потому что я немножко не понимаю. Вот есть тогда любительская система обычная, где могут играть все разные люди с рейтингом. Они просто поучаствовали в турнире, все, у них есть рейтинг, они в рейтинг-листе есть. Там же, в этом же рейтинг-листе есть, получается, профессионалы, такие вот, как ты. И еще дополнительную путаницу создает то, что ты, получается, есть в рейтинг-листе РФГ, есть в рейтинг-листе ЕГФ, ну, Европейской Федерации.
И... Ну, я открою страшную тайну, что все российские игроки есть в рейтинг-листе ЕГФ. Ну, по крайней мере, до 2022 года они там все присутствовали и регулярно отправлялись. Все, кто играл в соревнованиях в России, тут же отправлялся в Европу на пересчет рейтинга в их рейтинг-системе.
А как, получается, эти федерации взаимодействуют? Это вот такая, получается, иерархическая структура, что, условно, есть какая-нибудь, не знаю, федерация московская, потом она, наверное, как-то там может быть подчинена там российской, и вот российская встроена в структуру европейской, там европейская куда-нибудь там выше, есть какая-то мировая, не знаю, федерация по городу.
Ну, всемирная есть, да, 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 так устроено.
Это просто, типа, вы перекидываете друг другу не знаю, обмениваетесь ли вы данными по турнирам? Или, или, например, профессиональные турниры считаются отдельно, или там какие-то другие турниры считаются тоже отдельно? Как-то это вообще...
Ну, что значит профессиональные? Смотря какие профессиональные, что считается отдельно. Если, например, допустим, вот были чемпионаты Европы среди профессионалов, но, естественно, они учитывались в рейтинг-системе европейской и части российской. Там по-разному делали. Там когда-то европейские соревнования, которые проходили не в России, учитывались в нашей рейтинг-системе, было и такое. Но все наши турниры отправлялись всегда в европейский рейтинг. Это постоянно было. Но было даже, что когда я участвовал в азиатских турнирах, там играл с другими профессионалами из Азии, они пересчитывались в европейской рейтинг-системе, причем очень обидно. Потому что там условно играешь с каким-нибудь третьим данным, а там по данным рейтинг, там типа 30 пунктов, ну, первый дан профессиональный, там рейтинг 27, второй дан 27-30, потом третий дан 27-60, и помню, у меня был рейтинг в районе 27-50, там что-то такое, 60, и, в общем, я играл с третьим данным китайским, проигрывал ему профессионалу, и у меня там отнималось просто 5 пунктов или больше даже за поражение. Думаю, блин, ну ничего себе, этот третий дан китайский там занял первое место на этом турнире. Он сейчас третий дан, а вот уже на следующий турнир пришел, у него 9-й дан, потому что он стал чемпионом мира. И с него отнимает так много рейтинга. Ну, в общем, потом это его изменили, потому что это, конечно, было глупо довольно.
Ну, то есть, получается, вот этот пересчет рейтинга, он постоянно происходит, да? То есть, ты даже участвуешь в турнирах каких-нибудь Российской Федерации. Правда, сейчас, я не очень понимаю, сейчас что вообще? Ты как-то фигурируешь в Европейской Федерации? Вот. То есть, ты там просто есть вот как профессионал, да? Но тебя не зовут на турниры? Так получается или как?
Там никому не зовут.
Тебя исключение делают.
Там никому не делают исключение. Насколько я знаю, там все одинаково. Поэтому нет. Ну, то есть как, они там говорят из серии... То есть Европа решила принять максимальные меры к тому, чтобы исключить российских игроков из возможности участвовать в европейских соревнованиях. Только если, насколько я понял, не могут передумать, если уехать туда, жить там, и получить еще местное гражданство, и, возможно, ну или хотя бы вид на жительство. Ну, то есть можно участвовать в местных турнирах, если договориться с местными организаторами. В этом проблем нет, и, наверное, я и кто угодно, в принципе, при желании может поехать и сыграть на каком-нибудь местечковом турнире в Европе. Ну, если найдет лояльных организаторов, там не все, там тоже нужно еще знать, к кому поехать, но можно заранее списаться с кем-нибудь. Вот. А если именно говорить про турнир под эгидой Европейской Федерации, то там строго и нет совсем. Пока что. Не знаю, может быть, они что-то другое, я очень надеюсь, придумают, но пока что как есть.
Ну, ты вот ты можешь как-то сравнить вот Российскую Федерацию с Европейской по, не знаю, по уровню игры, по уровню организации, по, может быть, даже статусу, не знаю. Ну, статус-то понятно, типа, Европейская как бы шире, по идее. Вот. Просто мне это интересно, почему вот в Европейском есть же профессионалы, да, а в Российской Федерации типа профессионалов нет. Нужно идти в Европу, чтобы стать профессионалом. Как это вообще вот так получилось? Просто для любителей, вот меня, как, ну, это не очень понятно, потому что я не очень разбираюсь во всех этих вот перипетиях, взаимосвязях между федерациями и вот со всяких этих штуках, с пересчетом рейтингов, всякими. Еще есть такое еще слово, как аномалки, я тоже не понимаю, что это значит на самом деле.
Аномалки — это когда выиграл много партий на турнире, и твой рейтинг умножается. Ну, то есть, я не знаю, как вот в нынешней рейтинг-системе РФГ считается аномалки, но вот помню, раньше была другая немножко рейтинг-система, ну, другая формула подсчета рейтинга. Там аномалка считалась следующим образом. Если ты набираешь за турнир условно прибавку больше 25,5 пунктов, то тебе прибавляется эта сумма рейтинга и пересчитывается заново твой результат против тех же самых соперников. То есть ты набрал 25,5 пунктов за победу, допустим, выиграл там, не знаю, 5 партий из 5. Там на разном уровне разное количество рейтинга добавляется за победу. Там где-то, если ты слишком низко находишься, там разыгрывается, не знаю, 40 очков, 50 очков за партию рейтинга. Там, чем выше рейтинг, тем меньше. Там на высоком уровне разыгрывается 10 очков за партию. если там от 5 данные выше. Ну, вот если находишься где-то в районе условно там первого Q, ну, может быть, там было очков 20, примерно за рейтинг. Ну, то есть, если ты играешь с равным соперником, ты получаешь 10. То есть 20 разыгрывается так. Ты выиграл, получил 10, проиграл, отдал 10. То есть, если ты играешь с соперником, против которого у тебя там вероятность победы, словно, там, ну, разница в рейтинге, там, не знаю, 400 пунктов и больше, то, возможно, ты получаешь просто 20, а если проигрываешь, отдаешь 0. Ну, как-то так. Или наоборот. Если играешь слишком слабым, выигрываешь, получаешь 0, отдаешь там, максимальную сумму 20. Примерно так. Ну, в общем, если... Да, ты выиграл несколько партий, у тебя рейтинг набрал 25 пунктов прибавку и больше, то тебе прибавляется эта прибавка к рейтингу и пересчитываются снова твои результаты против соперников тех же самых, с тем же самым рейтингом, но только у тебя уже рейтинг повысился. И если снова больше 25,5 пунктов, тебе снова это прибавляется и снова пересчитывается. И до тех пор, пока прибавка к рейтингу последняя не будет меньше, чем 25,5. И так можно поднять там очень много.
Да. Ну так, возвращаясь к вопросу о том, почему вот существует, вот, получается, профессиональная какая-то вот лига, федерация европейская, а вот, например, ее нет в российской. Это просто какой-то другой уровень организации или что-то там есть, какое-то определенное требование, или это просто ну, не нужно, потому что должна быть какой-то большой...
Ну или просто, ну а на самом деле это исключительно желание руководителей федерации. Либо они хотят иметь у себя профессиональную лигу, либо они хотят что-то другое. То есть, то есть те, кто в руководстве, там, исполком спонсоров, ну и как-то так. Вот, например, спонсор скажет, если я хочу, чтобы в России была тоже профессиональная лига, и все такие, да, конечно, сейчас организуем, будет профессиональная лига. Пока спонсор говорит из серии, я за массовость, и мне сильные игроки не так особо интересны, ну вот имеем, что имеем сейчас.
Я понял,
ну, я не знаю. Я лично со спонсором не общался, но со слов исполкома РФГ примерно так ситуация обстоит.
Ну да, ты сейчас отсылаешь к интервью, которое было у него на Ютубе.
У кого?
Ну вот как раз-таки спонсор, по-моему, Полиметалла, интервью давал, я слушал его, и там как раз была эта история, что ему было интересно давать деньги на популяризацию. Он прям так прямо и сказал. Вот.
Ну, я это слышал уже много времени от руководителей РФГ, поэтому я интервью, естественно, не смотрел, но если он так сам лично говорит, то ладно, я со спонсором никогда не общался.
Ну, он лично сказал, прям недавно история.
Ну, хорошо. Значит, все, ну, все так, как есть.
И то есть получается такая штука. Что вот, в общем, в Японии она прям изолированно стоит от, условно, Кореи и Китая в плане вот профессионального вот этого вот статуса. Потому что в других федерациях за этим данным следует прям определенный сильный уровень игры, да? Хотя, подожди, ты же сказал, что, в принципе, в Китае, в Корее это тоже есть. Это распространяется только именно на молодых, да, короче? Если ты молодой, девятый дан, это невозможно. Типа в таком...
Что именно?
Ну, ты можешь быть молодым девятым данным, например, в Китае или там еще с чем-то. То есть, если ты там...
Ну, стать девятым данным довольно тяжело. Ну, да, конечно, конечно. Вот, то, что надо обыгрывать других профессионалов, иметь большой процент побед.
Да, а там ты, в принципе, еще есть возможность стать девятым данным просто за выслугу лет, скажем так. Что ты
старенький. Ну, да. Да-да. Ну и в Корее, в Китае, я думаю, это везде есть. Просто там какой-то коэффициент, у них есть какая-то формула, там умножается процент побед на количество лет, там как-то это происходит. И к какому-то возрасту там все доползут до девятого дана. Ну, ладно, может быть, не все, но все равно свои там дан повышают чуть-чуть.
Я понял. Я просто почему это все спрашиваю, потому что, вот, я не знаю, иллюзия такая, может быть, не иллюзия, а создается ощущение вот среди обычных ребят, которые вот, глубоко не погружены во все эти вот спортивные перипетии, что вот есть профессиональные турниры, это прям лютые замесы именитых мастеров, скажем так. Вот. Они вообще не на уровне с любительскими турнирами. И я же правильно понимаю, это же действительно так? То есть и профессиональный турнир, он заведомо более... не то чтобы сильный, там более сильные игроки собрались, правильно? Потому что они профессионалы. ну, как бы логично.
Ну, конечно.
Вот, и такой турнир, вот, вот если ты состоишь в федерации, то есть если, если есть федерация профессиональная, значит, есть и такие турниры. Ну да, они обязаны быть, иначе чем будут заниматься профессионалы? И вот, получается, есть Европейская Федерация, и она проводит соревнования между этими профессионалами европейскими, или она может организовать, или появляются какие-то другие турниры сейчас, где есть, условно, можно взять профессионалы из Азии, из одной федерации, из другой, третьей, вот они все вместе на одном турнире, и вот потом у них у всех пересчитывается как-то там хитрый рейтинг. Такое возможно?
Ну, рейтинг тут вообще ни при чем.
А, ну да, точно. Я... Рейтинг — это история любителей, короче, да, получается. А профессионал — это...
Как мирового сайт, рейтинга нету. Как повышается уровень... В смысле, как повышается дан профессиональный?
Да.
Ну, каждая федерация свои правила, как повышать профессиональный дан. Ну, вот в Европейской Федерации там нужно набирать очки в европейских турнирах, словно... Есть специальные турниры, которые проводятся под эгидой Европейской Федерации, и если ты в них принимаешь участие, конкретно только в этих турнирах, и там играешь с профессионалами европейскими, либо какими-то еще профессионалами, если вдруг там кто-то еще заехал, и ты их побеждаешь, то ты за победу получаешь одно очко. Если ты победил на этом турнире, то там, в зависимости от статуса турнира, может быть по-разному, где-то там по 3 очка тебе дается за победу, за первое место. Где-то даже 10, если это крупнейший турнир, там из серии чемпионат Европы среди профессионалов, там Grand Slam, либо еще Гран-при Европы. В общем, 4 таких турнира, где за победу тебе дают сразу 10 очков. И нужно набрать 40 очков, чтобы стать с первого дана, подняться до второго. Вот так вот в Европе. Если до четвертого, то тебе, соответственно, нужно еще набрать 50 очков, чтобы стать со второго до пятого, до третьего дана, и еще 60 очков, чтобы с третьего до четвертого получить.
Понял.
Таким вот
получается
образом.
Получается, этот сайт... А, говори. Продолжай.
Ну, в Азии там другая система, там... Я точно не уверен, как, но вот чтобы стать девятым даном, в частности, в Китае, нужно выиграть чемпионат мира. Только за чемпионат мира дают. Я там дано, поэтому стать очень тяжело. То есть турниры со статусом чемпионата мира надо выиграть. В Корее чуть попроще, потому что там можно получать данные не только за чемпионаты мира, но и за внутренние турниры повысить свой дан до 9-го дана. И там, если выиграть чемпионат мира, там условно присваиваются, ну, 3 дана сразу. Ну, неважно, на каком-то дане находишься, тебе 3 дана присваивают. Если выиграл внутренний турнир, там один дан присваивают, либо 2 дана, я не помню точно. Вот. А в Китае, неважно, ты можешь быть первым даном, выиграл чемпионат мира, сразу стал 9-м. В любом случае. Но поэтому, с другой стороны, 9-й дан в Китае там очень мощный, потому что выиграть чемпионат мира, естественно, тяжело. Но, с другой стороны, проводится очень много в год, там разные версии. Разные спонсоры проводят свой чемпионат мира, их там по 5 штук в год, или 6, я не знаю. С турниров...
Ну, то есть, получается, вот этот вот сайтик GoRatings, это такая любительская история, где как-то там кто-то пересчитывает по какой-то там системе, да, вот, со всех федераций и самых сильных игроков. Правильно?
Ну, кто-то пересчитывает по своей системе, да, только партии, которые вот, транслируются в интернете. То есть, есть сайт Go4Go, Go4Go, и... туда попадают, ну, это база партий, туда попадают все партии, которые в интернете транслируются, выкладываются профессиональные каких-то турниров, и вот исходя из этой базы партий, вот эта рейтинг-система, GoRatings, она как бы там по своей формуле высчитывает рейтинг профессионалов. Ну, это не официальный рейтинг Кореи, например, есть свой внутренний рейтинг, его несложно найти. В Китае есть тоже свой рейтинг. Его найти, наверное, посложнее. Ну, по крайней мере, я не знаю, как его искать, но я его встречал, видел. В Японии наверняка тоже есть свой рейтинг. Но вот именно объединенного какого-то общемирового рейтинга нету.
Ну, этот внутренний рейтинг – это именно вот внутри конкретной страны, внутри конкретной федерации.
Ну, да.
Я просто, кстати, ну, заметил, что вот тебя убрали. Вот я, ты был на каком-то там что-то 300 какое-то место у тебя было в этом GoRatings. И сейчас твой профайл-то там есть, но из списка убрали.
Ну, потому что там, наверное, год не играл или два, или сколько там.
Не, у тебя последний, ну, год, в 2020 году, по-моему, там турнир, который там был записан.
Ну, вот последней партии не добавили, видимо. И убрали, поэтому. Хотя последние партии могли добавить прошлого года. Я играл летом. В интернете, правда, ну все же. А, или не летом, а в марте, наверное, марте.
Ну так, возвращаясь к вопросу, есть ли турниры такие, где могут профессионалы из разных федераций друг с другом поиграть?
Конечно.
Их много вообще?
Но. Чемпионаты мира. Ну, но да. Они... Там периодически приглашают европейцев, но, естественно, там приглашают одного, максимум двух человек на такой турнир. Ну ладно, бывает иногда три. Собственно, я на все такие турниры ездил все это время, пока, ну, до ковида. Постоянно отбирался, постоянно ездил, участвовал очень много где, играл практически, ну, с большинством топовых игроков, сыграл в турнирах, я имею в виду китайцев, корейцев. Там проходили, в общем, эти... Ну, самый такой крутой турнир, с моей точки зрения, ну, лично для меня, для европейцев, это были элитные интеллектуальные игры, как они называются, Elite Mind Sport Games. Там сначала под эгидой IMSA, это Международная федерация интеллектуальных видов спорта. Потом там еще Спорт-Аккорд был тоже, ну, то есть... курировал, потом там какие-то другие, там китайские спонсоры нашлись. В общем, эти турниры проходили длительное время с 13-го, и даже с 11-го, наверное, года до, да, с 11-го года до, получается, 19-го каждый год, ну, то есть до 20-го. И так можно было приехать, там проводился командный турнир, то есть там команда от Европы приглашалась в составе примерно 3 человек, даже больше. То есть там еще девушка, 3 парня и девушка, или 3 девушки, не помню уже, по-разному бывало. В общем, довольно много. Большая делегация могла играть в командном турнире сначала, там против, в общем, там 6 команд участвовали, Китай, Корея, Япония, Тайвань, Америка, Европа. Всего 6 команд. Вот. Играли между собой, плюс там еще, возможно, дополнительный турнир, индивидуальный был, кроме командного, либо парный. Кроме этого, чемпионаты мира, там просто приглашается, допустим, один представитель или два представителя от Европы, плюс от Америки примерно так же, ну и там от Китая, Кореи, Японии, Тайваня, ну от Тайваня в меньшей степени, там тоже 1-2, ну максимум 3 человека, от Кореи, Китая, Японии там побольше, там человек по 6-7 каждый из этих стран. Ну, в общей сложности там обычно 32 человека бывает, но иногда бывало и 64. Если 64, то тогда побольше приглашали, и европейцев тоже. По 2 человека, наверное. В общем, там жеребьевка случайная, там вытягивает каждый жребий там из мешочка на свой номер, но при этом пытаются разводить, чтобы представители одних и тех же стран между собой не играли, чтобы играли разные страны. Ну и обычно сводят так, чтобы сильные игроки играли с более слабыми. Хотя бывали исключения, что получалось там европейцу сыграть с американцем. Прикольно, что можно выиграть. Ну, если так повезет, то, типа 30 азиатов и один европейец с одним американцем, и то встречались между собой. Так повезло же. Вау, что везло с жеребьевкой.
Ну, вообще звучит странно, типа вот случайная жеребьевка, и в то же время в этой жеребьевке пытаются вот сделать там, чтобы такие-такие-то не играли, и чтобы состыковались именно сильный и слабый игрок. Ну, условно.
Ну, это после того, как так получалось несколько раз, что попадали, ну, не самые сильные игроки друг на друга, начали. Ну, как там, у них есть условный какой-то свой рейтинг, все-таки какой-то есть, и они там... исходя из своего рейтинга, там вызывают, просто разводят сильных игроков, чтобы они в первых турах между собой не сыграли, что, по-моему, естественно, и все так делают. Там, грубо говоря, вызывают первого номера, там, Шинжинсо тянет первый, там, какой-то номер, потом Кидзе, там, в другой половине таблицы, и так по порядку.
Ну, это, в общем, чтобы шоу сделать, чтобы вначале они все не вылетели, да, просто из-за того, что один другому проиграет.
Ну, первые номера не должны между собой играть в первом туре, по-моему, это естественно. Ну, причем, что там условия всегда, что они должны играть между собой с одной стороны, и там постоянно жеребьевка перемешивается. Если, допустим, Там, то есть нет такого, что вот ты попал в одну половину таблицы, там, в одну сетку, а другой попал в другую, значит, вы не встретитесь, так неправильно. Ну, типа, до финала не встретитесь, так не будет, потому что каждый раз перемешивается из-за того, что, чтобы максимально, если есть возможность, развести игроков, чтобы они не играли, с одной стороны. До конца, хоть до финала.
Слушай, а да? По какому принципу выбирают, вот, по какому параметру выбирают вот именно представителей стран? Просто кто сильнее, и все? Вот, и плюс от того зависит, сколько участников, возможно, в конкретном соревновании, да, участвует, 32 или 64, как ты сказал.
Ну, что значит, кто сильнее? Ну, 64 очень редко бывает, там, один всего один такой турнир. Обычно 32, иногда даже 24 бывает. По какому принципу выбирают? Ну, свои внутренние отборочные турниры проходят. Ну, там есть самые топовые игроки, которые попадают без отбора. Там, ну, там у каждого спонсора, у каждого турнира там свои правила. Там, то есть там турнир на имя какого-то спонсора, и там этот спонсор может там, сказать, что я хочу вот так, или я хочу вот так, или давайте делаем как все. Ну, в общем, там, иногда бывают какие-то разные, но в основном там бывает там несколько человек, там от каждой, ну, от Кореи, Китая, возможно, Японии, там сразу выделяются им какие-то места на участие в турнире. И они могут сами номинировать. Как уж там кто кого номинирует, это, наверное, уже зависит от страны, но, возможно, они проведут там свои внутренние турниры. Возможно, скажут, что вот этот игрок слишком сильный, и поэтому он туда без отбора попадает. Плюс есть общий отборочный турнир для всех, кто хочет принять участие в этом турнире. То есть там, допустим, вот они раздали, что по квоте там 5 человек отсюда, 5 человек отсюда, 5 человек отсюда, ну, Китай, Корея, Япония там, сразу могут как-то попасть. Федерация местная решит, кто как попадет. Плюс общий отборочный турнир, там, не знаю, на 10 мест, условно говоря, как там, кто победит в этом отборочном турнире, тот попадет в финальную часть. Но чтобы победить в отборочном турнире, нужно, соответственно, выиграть там, я не знаю, 6 партий против профессионалов, ну, условно, подряд. Потому что всегда играют на вылет, одну партию проиграл, все, вылетел домой, уехал.
Можешь рассказать, я правильно же понимаю, что это для тебя, по сути, одни из самых серьезных таких сложных турниров, именно такие вот международные, потому что там много азиатов, да?
Ну, как сказать, нет, конечно. В основном это считалось как просто приятный бонус, допустим, где-то выиграл турнир в Европе. Ну, в Европе, естественно, тоже надо, чтобы поехать отобраться там. То есть в Европе предоставляется, допустим, вот квота в одно место. И, типа, решайте сами, кто поедет на это одно место. Ну, вот обычно по чемпионату Европы определялось. Ну, потом придумали там другую немножко систему, там, типа, очки набирать. Чтобы, я когда стало много турниров таких, там, на разных соревнованиях в Европе, можно было набрать очки, и за счет этого, у кого больше очков, тут едет, там, очки, там, определенное количество очков сгорает, у человека, у кого больше всего очков, но не все, то есть он может поехать и несколько раз, если очков слишком много. В общем, какая-то такая система была. Да?
Я просто к чему спрашиваю это, потому что, то есть, получается, есть какой-то такой чемпионат, мы такой, знаешь, весомый чемпионат мира а-ля среди ГО, вот, который, по сути, самый сложный, собирает самых сильных игроков. Вот, вот ты же, например, сказал, что вот есть вот Шин Чин Со, самый сильный игрок. Вот на основании чего он самый сильный игрок? На основании рейтинга внутреннего вот, своего там, или на основании каких-то международных соревнований? Вот как вы вообще? Такой есть турнир, типа Олимпиада всех игроков ГО, вот самых сильных? Что-нибудь такое вообще существует? Потому что есть же вот Всемирная Федерация ГО. Я не знаю, у меня как бы по логике должно сходиться так, что типа она же должна какими-то такими вещами заниматься, может быть, чтобы взять, сводить...
Нет, и... он в ГО по-другому. Там Международная Федерация, она проводит на самом деле один турнир всего лишь. Это любительский чемпионат мира. Угу. Чемпионат мира среди любителей она проводит только, больше ничего. Чемпионат мира среди профессионалов она не проводит. Как я уже сказал, чемпионатов мира в год 5-6 примерно. Нет какого-то важного, главнее турнира, менее важного. Там. Их примерно 5-6 штук в год. Там, зависит, ну, от года к году по-разному бывает. То есть там есть турниры LG, Samsung, там свои китайские спонсоры, там Emily League Cup, условно, там, Чунван, там, фонд Инга раз в 4 года проводит. Там некоторые с периодичностью раз в 2 года проходят турнир. Вот это, например, Чунван, МЛЛ. Samsung, LG каждый год бывают. Там плюс еще какие-то периодически китайские спонсоры находят каких-то, ну, в смысле, китайские организаторы, каких-то спонсоров, которые именем своим называют турниры, и нам появляется. Вот, например, сейчас проходит первый Ланки Кап, называется. Что такое Ланки, я не знаю, но, короче, какой-то Ланки Кап. Там сейчас вот Шенчжинсо против Гузихавы играют. Вчера первую партию сыграли. Видимо, сегодня отдыхают. Вот, возможно, завтра будет вторую партию играть, потому что матч, ну, это уже финал, наверное, матч там до 2 побед, не знаю, или до 3 побед. Вот. В общем, такие турниры, они периодически появляются. И их много. И почему Шенчжинсо самый сильный? Наверное, потому что у него в последнее время лучше всех результаты, процент побед больше всех, там больше побед на подобных турнирах, выше места в среднем занимает. Конечно, он не каждый выигрывает турнир, но все равно по количеству выигранных, соотношение по сравнению с другими игроками, у него, естественно, намного больше побед, чем у других, кого будто еще. Поэтому.
Ну, то есть, получается, договорились условно, все просто договорились, поняли, что вот это LG, там, Samsung, вот эти турниры, они очень крупные, крутые, и их можно, в принципе, считать.
Ну, тут можно договариваться, можно не договариваться. Чемпионаты мира, называя их я не знаю, как их называют корейцы, китайцы. Ну, можно ехать, можно не ехать, конечно, там просто первый приз 200 тысяч долларов, но не хочешь, не езжай, там кто-нибудь другой тебе 200 тысяч за первое место заберет. Хочешь, сиди дома. Как никто не заставляет ехать. Там условно призовой фонд, там, не знаю, где-то 1600, наверное.
То есть, условно, если бы появился какой-то турнир, у которого были бы тоже очень крупные призы, то, в принципе, его можно было бы назвать таким дополнительным вторым чемпионатом мира, там, третьим, каким, какой-то
насчет. Шестым, не знаю.
Шестым, да. Ну, получается так, да?
Ну, собственно, да, это я называю чемпионаты мира. Я не знаю, как их называют корейцы, поэтому. Собственно, такая система. А вот что я говорил про турниры, которые под эгидой интеллектуальных игр проводились, там лучше они именно для европейцев, то есть тем, что можно больше сыграть партий. Именно потому что на такие турниры приезжаешь, типа чемпионаты мира, сыграл одну партию, проиграл, уехал. Все. Потому что там всегда она выйдет. А вот тех можно поиграть больше, даже если проиграл, то продолжаешь играть, и это намного круче в этом плане.
Слушай, а можешь рассказать, вот ты вообще как готовишься вот к турниру? Вот какой-нибудь турнир, который для тебя значимый, весомый, и ты вот как происходит вообще этот процесс подготовки? Потому что я, честно говоря, вообще ни на одном турнире никогда не участвовал. Но я подозреваю, что там есть такая история, связанная с тем, что ты просто устаешь, выносливость, ты теряешь концентрацию со временем, то есть ты не можешь на высоком уровне играть большое количество игр, наверное. И то есть ты, возможно, где-то пытаешься играть расслабленно немножечко, где-то ты пытаешься все свои силы вложить. Вот у тебя как вообще все это происходит, как ты готовишься и как ты распределяешь потом вот эти вот силы на турнире, если, допустим, представить, что есть какой-то вот турнир очень крутой, хороший, где ты бы хотел победить.
Ну, опять же, смотря какой турнир, кто там соперники, тут. А что значит хотя бы победить? На самом деле, к сожалению, или к счастью, не знаю, но разброс по уровню игры слишком большой. На разных турнирах. То есть, если играть в Европе, ну, там сидишь, скучаешь первые туры, потом там какой-нибудь соперник посильнее попадается, ты тогда в полсилы добавляешь, играешь чуть сильнее. Ну, смотря, опять же, там, просто если это на вылет, не на вылет. Если на вылет, то надо, конечно, уже, ну, посерьезнее. Если есть возможность там проиграть один разочек, допустим, и все равно претендовать на первое место, то, допустим, играешь там не в полную силу и пока копишь ресурсы на какой-то нужный момент, не знаю. Ну, потому что, естественно, если там, допустим, надо играть в чемпионат Европы, проходили 10 туров, и ты будешь там сразу выкладываться с первого тура, то на последний тебе не хватит уже. Ну, как-то так. Но это что касается Европы. Тут разброс по силе игры у соперников, он просто огромный. Там можно с каким-то пятым данным играть, с которым легко можно дать, не знаю, 2-3 камня фора на первых турах. Там зачем напрягаться?
А потом уже там соперники посильнее, те же европейские профессионалы, но если не напрягаться совсем, то проиграешь, поэтому уже приходится. Ну, надо. Особенно, когда, допустим, я еще не был вот, слишком сильным игроком, еще когда нужно было каждой партии доказывать, что хорошо играешь, то приходилось. Ну, все равно так нужно было делать, накапливать силы на нужную игру, потом уже играть. У меня, помню, был турнир, чемпионат Европы в 2012 году, кажется, когда я понял, что я устаю к концу турнира, уже не выдерживаю такого длительного соревнования на две недели, там играть кучу партий. Сначала команда чемпионат Европы в этой партии, потом еще 10 партий личного чемпионата Европы, уже очень тяжело в течение двух недель. Ну, потом там формат сменили, так что стал немного лучше.
А как тренировки в целом проходят? Ну, допустим, представим, есть какой-то чемпионат, где ты играешь с азиатами, то есть там с китайцами, с корейцами, сильными достаточно, не с европейцами, ну, просто сильными игроками, и там не на выбывание. Ты можешь проиграть, допустим, 2-3 партии и претендовать еще на первое место. Допустим, ты бы как вообще готовился к такому турниру? Вообще, что из этого у тебя представляется? То есть ты там, не знаю, разбираешь партии этих сильных игроков, или ты, не знаю, сидишь и решаешь кучу задач, или ты вообще отдыхаешь, типа, надо вот как-то собраться?
Как, ну, к сожалению, в таких турнирах я не участвовал, чтобы можно было там играть и проиграть партии какие-то и еще на первое место претендовать. В азиатских турнирах такого не было. Я играл только в командном турнире. Проводится, в общем, китайская лига среди профессионалов регулярно каждый год. Там есть три, собственно, лиги. Лига А, где играют самые сильные китайские профессионалы, плюс они еще легионеров зовут из других стран, обычно скорее. Лига Б и, ну, там чуть послабее, в общем, и Лига С, где еще слабее профессионал, но тоже достаточно сильные. На самом деле, в общем, я три раза в составе команды Европы участвовал в Лиге С. Там 6 или 7 партий мы играли, но обычно 7 туров, то поскольку мы играли так себе, то иногда получалось, что из-за нечетности мы пропускали туры. Вот, и там у меня получалось выигрывать, в принципе, у профессионалов. Я на первой доске играл. Как бы победы были, но и поражения тоже.
Так, а как ты готовишься к ним? Как ты готовишься к турнирам? Что ты делаешь?
Готовиться.
Или ты готовиться, не готовишься?
Ну, что значит готовиться к турнирам? Я не понимаю вот этого. Что значит готовиться к турнирам? Я понимаю, как тренироваться в принципе, а что значит готовиться к турнирам? Никак не готовиться к турнирам. Ну, как готовиться к турнирам? Ты не можешь... Вот меня просто удивляли некоторые товарищи, говорили серии, вот, типа, я долгое время не занимался, но вот сейчас я возьму две недели, потому что сейчас будет важный турнир, и я в течение этих двух недель вот сейчас подготовлюсь и нормально сыграю. Ну, это смешно. Ну, это просто полный бред. Это что это такое? Ты либо каждый день занимаешься в течение длительного времени, либо ты, ну, не занимаешься. Ну, все. Ну, а как? Естественно, может, ты не быть... готовишься к турнирам. Ты просто занимаешься, повышаешь свой общий уровень. Нельзя подготовиться к какому-то турниру. Я не знаю, как это сделать. К конкретному турниру. Ну,
может, просто вы слишком поздно узнаете. Может, вы слишком поздно просто узнаете, что вот будет такой турнир. Типа, вот условно, есть же какие-нибудь, не знаю, соревнования по бодибилдингу. Там, чтобы подготовиться к какому-нибудь мистеру Олимпии, нужно пахать там несколько лет, условно, в форме себя приводить. И вы же, наверное, не знаете, да, вот как игроки в ГОСТ, вот, вот через 3 года будет LG, там, допустим, 100% проведется, и я туда 100% отберусь, и вот я сейчас буду, как я напрягусь, и буду потеть, тренироваться все 3 года. Такого не бывает, да, получается?
Ну, почему? То есть я и так знаю, что LG будет проводиться, и теоретически можно туда добраться, но конкуренция довольно высокая, с одной стороны. Нет, я отбирался много раз просто. Там, когда приезжаешь на чемпионат мира, вот если именно на чемпионат мира, ты играешь с самыми топовыми игроками. Ты не играешь там с профессионалами из Лиги С, условно, которых ты, в принципе, можешь победить. А играешь, ну, там 30 человек собираются. То есть, кроме тебя, американцы, там 30, ну, всего 32 участника, 30 топовых человек. Вот берешь по списку мирового рейтинга, го-рейтинга, и вот 30 человек отсчитываешь. Вот примерно так. И вот как ты хочешь победить против тех, кто играет круче всех в мире? А тебе еще с жеребкой можешь не повезти. Мне, кстати, несколько раз доставался Шэн Чжэнцуй. Я Шэн Чжэнцуй дважды играл, между прочим. Там с Пак Чжэнфаном играл. по-моему, 2 или 3 раза. С Кидзе играл тоже. Так что вот тебе достался условный Талчанфан или Шэньчэнсо. И что ты с ними будешь делать?
Ну, мало ли. Может, ты придумаешь какую-нибудь там хитрую стратегию. Но это да, в принципе, на таком уровне не работает, наверное. Ты либо сильно играешь, либо ты не сильно играешь.
То есть как подготовиться к тому, что тебе там Шэньчэнсо играть? Ну, либо ты точно так же занимаешься по 8 часов в день, как Шэньчэнсо в течение нескольких лет, либо, ну все.
Ну да, я понял. Ну, может, элементарно хотя бы, типа, там, отоспаться, отдохнуть, может быть.
Нет, ну, естественно, такие вещи, да, то есть там именно на психологию, да, на общее самочувствие это можно сделать. Естественно, отоспаться там, не знаю, то есть если ты думаешь про турнир, что вот у тебя такой-то турнир, ты психологически начинаешь как-то думать, а мне надо там сыграть хорошо, надо сыграть отлично, там, ну, то есть там условно думаешь, там, вот на этом турнире, допустим, который там будет, я могу условно сыграть как угодно, это не важно, наоборот, если я проиграю, ну, вот для меня так работает, то это будет нам не наоборот, больше мотивации добавить, сыграть на следующем турнире лучше, то есть тут я могу расслабиться, а на следующем вот будут напрягаться и все такое. Но это чисто у каждого, наверное, свое что-то мотивационное. Это больше психология, это больше настроя, естественно, от формы, от, ну, да, от самочувствия перед соревнованиями. Это многое зависит, но именно сила игры тут не решает. Это именно, да, самочувствие, оно, конечно, оно влияет. Там, если ты чувствуешь себя хорошо, то ты сыграешь лучше, естественно. Если чувствуешь, что ты не в форме, но, естественно, сыграешь хуже. Uh-huh. В плане победить там Шэньчэнсо тебе это вряд ли поможет.
Я понял. Слушай, а вот такой вот вопрос. Тебе вот как профессиональному игроку, вообще, как человеку, который, по сути, спортсмен, и год у тебя основной вид деятельности, ну, сейчас не будем, конечно, говорить про текущую ситуацию вообще в целом, вот тебе чего не хватает как профессионалу в GO? Что бы тебе хотелось, чтобы были, может, какие-то турниры, может быть, чтобы кучу денег вам платили, может быть, там, я не знаю, какую-то систему из азиатскую, там, с поддержкой профессионалов заиметь у себя где-нибудь в стране, или что-нибудь такое есть? Вот чтоб тебе прям сильно хотелось?
Не, ну, кучу денег, чтобы платили, это, наверное, мечта любого. И не важно, профессионального игрока в GO или нет. Ладно, ладно. Турнир, конечно, бы хотелось.
Где хотите нормально? Мы это понимаем.
Турниры, да, очень бы хотелось с сильными игроками. Но на самом деле, возможности участвовать в азиатских турнирах больше, играть против профессионалов, это бы сильно помогло, я думаю, в плане, ну, уровня игры, то есть, когда играешь, ну, там, условно, с 5-ми данными, то не нужно особо стараться, от этого, конечно, уровень игры, наверное, слабее даже, ну, в общем, притупляется, нет смысла сильно там тренироваться и прочее, можно ничего не делать, все равно побеждать. А вот с азиатами, если участвовать в соревнованиях, то так, конечно, не получится. Ну и для меня это, да, челлендж такой, потому что в Европе я выиграл все, что можно было выиграть по несколько раз, поэтому уже не так интересно. А вот попробовать себя как-то с китайцами, с корейцами, там, профессионалами бороться, это было бы круто, конечно. Но я имею в виду не с топами самыми пока что, хотя я на самом деле хотел. Вот в 2019 году у меня был турнир, как раз чемпионат мира, где я обыграл одного из сильнейших профессионалов. Ну как, он, наверное, где-то в районе топ-30 был в Китае, и на GO Ratings он тогда был, по-моему, топ-60. Mm-hmm. И Линкао, 7-й дан, там, типа, подающий надежды, правда, он что-то как-то не особо светится, после особенно моего поражения, возможно. Ну, поражение мне. Да, да. Что-то он там про него говорили, что вот он там имеет очень хороший счет против самых топовых китайских игроков. Там, ну, в лиге они играли, и он там побеждал, и с Кидзе там вроде неплохо играл, с другими там игроками. Все у него периодически обыгрывал. Вот. Но, в общем, мне удалось его обыграть, и я после этого надеялся, что будет возможность больше участвовать в чемпионатах мира и соревноваться с ними. К сожалению, ковид случился, и больше не приглашали на чемпионат мира. Да. В общем, как бы, нет такой лично для себя уже челлендж.
Получается. Ну, то есть ты хотел бы как можно больше соревнований на такой вот международной арене с азиатскими игроками, сильными игроками, вот, чтобы было больше этих челленджей.
Ну, да. То есть там тоже китайской лиги C играть, чтобы хотя бы их можно было выигрывать. Ну, начать уже играть с ними на равных. Вот, например, когда я начал играть на Фоксе несколько лет назад, по-моему, с 2017 года я начал на Фоксе играть, или 2018, не помню. Ну, в общем, поначалу было сложно, тяжело, там многим проигрывал. Но постепенно уже начинаю играть нормально. То есть и с профессионалами тоже там уже не так проигрываешь, много побед. Так что постепенно уровень набирается, на самом деле. И если была бы возможность играть больше, чаще в соревнованиях, то, конечно, я думаю, мой бы уровень тоже значительно мог вырасти еще. Просто в соревнованиях лучше всего набирается уровень игры. То есть вот ты занимаешься, там, что-то понял, пришел на соревнования, сыграл, проявил свои знания, и они как-то хорошо закрепляются, и это дает большой толчок в росте. Именно соревнования гораздо больше, чем, ну, что угодно еще. То есть как проверка знаний, я не знаю, как экзамен, сдал экзамен, и вообще чувствуешь себя отлично. Чувствуешь себя после этого, не знаю, мастером, или как сказать. Ну, короче, уже обучившись.
Я понял. Да. Ну, получается, типа, ответственность такая большая, что турнир — это прямо вау-турнир, а это нельзя так взять и расслабиться, как в какой-нибудь онлайновой игре. Да? И ответственность большая, соответственно, ты больше выкладываешься и больше растешь из-за этого, как я понимаю.
Да.
Угу. Слушай, а по поводу, вот ты говоришь, челленджа. По поводу того, что ты бы хотел, я правильно понял, вот касаемо играть с другими людьми. А ты, кстати, вот немножечко туда докидывая, хотел бы, чтобы у нас была какая-нибудь, не знаю, система типа поддержки, ну, то есть какая-то ставка для профессионалов ежемесячная, ну, типа такого, чтобы им не нужно было там параллельно обучать, что-то там париться о деньгах думать. Вот, по крайней мере, на таких небольших прям деньгах, но чтобы они могли сконцентрироваться на игре чисто, вот, на турнирах.
Ну, для начала хотелось бы иметь турниры. То, что иметь там какую-то прибавку, стипендию и прочее, это прекрасно, но в первую очередь турниры должны быть какие-то. И с учетом того, что у нас турниры из серии «Вот Шикшин приехал, значит, первое место уже занято», как там флёр идёт обычно. Ну, это, конечно, наверное, и у людей, у зрителей там интерес особо не подогревает такое обстоятельство.
Муромцев же показал себя? Или это просто ты расслабился?
Муромцев себя показал, но давно пора показывать. Я его 3 года уже обучаю, чтобы он наконец-то мог себя показывать. Ну, то есть, конечно, он большой молодец и самостоятельно занимается, собственно, за счет чего и быстро достаточно растет. Но все-таки занятия с ним провожу 3 года. Для меня, наверное, тоже сложно. Ну, и конкретно против Муромцева играть, потому что тяжело, когда ты, наоборот, хочешь, чтобы соперник, ну, он не соперник, допустим, ученик, чтобы он играл сильнее, наоборот, стараешься, прикладываешь к этому усилия, все рассказываешь, а потом еще его обыгрывать.
Ну да, тяжело. Это психологически еще сложно.
Ну, я считаю, что он пока еще послабее меня должен быть, но все-таки уже класс показывает, уже непростой соперник. Ну, как, по крайней мере, сильнее должен быть всех остальных российских игроков, уж точно.
Прям всех.
С запасом большим. Ну, я думаю, никому не должен проигрывать, да. Всех должен обыгрывать сухую. Там, без шансов.
Интересно. Слушай, так что тогда получается, и вот грустная картина получилась. Что тогда для тебя является-то челленджем теперь? Играть на Фоксе, побеждать в 9-х данных, если условно турниры там в Европе не особо интересные, там ты уже... Ну, как, понятно, что они интересны за неимением ничего альтернативного, но самый вот этот сам челлендж, самые эти сильные игроки, ты теперь добираешь этот челлендж на Фоксе.
Ну, Фокси это совсем не то же самое, что реальный турнир. А что значит на Фоксе? Ну, играю я там, вот стримы веду сейчас. Ну, чисто так, нечего делать, на самом деле, мне уже давно не хотелось играть, вот подумал, может быть, буду вести стрим, а тогда играть захочется больше. Mm-hmm. Типа того, ну, должна быть какая-то мотивация, что просто так рубиться там, на самом деле, это довольно большой ну, скажем так, вклад именно, ну, по ресурсам, это много отнимает, играть с сильными игроками, нужно прям сидеть там сконцентрированно. И, ну, на самом деле очень непросто физически и вообще.
Ну да, получается такой даже парадокс, что типа даже если ты будешь сидеть и вкладываться, допустим, на Фоксе, чтобы играть с сильными игроками для того, чтобы кого-то побеждать, то кого побеждать, если нет турниров? Логично.
Ну, естественно, смысла особо нет. Ну, большое напряжение, на самом деле. Просто вот сыграть там с профессионалами, ну, не просто там сыграть кое-как и проиграть, а именно если стараться выиграть, то это, ну, вообще ни разу не легко.
Я понял.
Я к чему? Ну и чтобы так вкладываться, естественно, нужно иметь какую-то мотивацию.
А какая у тебя сейчас мотивация вообще вот связанная со стримами?
Не знаю пока. Мотивация, наверное, ну, как-то рекламировать себя, там, искать учеников, возможно, для уроков. Ну, вообще, в идеале, конечно, хотелось бы, как там, крутые стримеры, иметь большую аудиторию и все такое прочее. Mm-hmm. Получать донаты, я не знаю, но... Смотрим. На самом деле, раскручивать го, то есть популяризировать его, потому что у нас стримеров русскоговорящих там, ну, на Ютубе кто-то что-то стримит, но на Ютубе я не знаю, кто... Ну, блин, там... Ну, просто новую площадку открыть для аудитории, чтобы так или иначе туда все равно ко мне на стримы заходят какие-то люди, которые с го мало знакомы, они за счет стримов узнают, там что-то задают вопросы, спрашивают, что это такое, как играть там. Ну, типа, я где-то что-то слышал, но правила еще не совсем понимаю, знаю, что-то спрашивают. Ну, короче, это все равно, мне кажется, дает какой-то эффект в плане популяризации.
Ну да, я ссылку на твой Twitch, где ты стримишь, я приложу тогда в описании и выпуск в подкасте. И
здесь, наверное, конечно, нет, там, это да? Проект долгосрочный, должен быть, наверное, надо много лет стримить, чтобы от этого что-то получилось. Ну, периодически пробую.
Но в любом случае, нету таких стримеров, которые вот играют на 9-м Дане. Она на 8-м Дане Бурнаевский стримит, насколько я знаю. Вот, ну и все. Собственно, больше-то не так-то... Выбора-то нет. Понимаешь?
Ну, в России сейчас, чтобы реально играть на 9-м Дане, ну, только 2 человека, наверное, могут, и все.
Кстати,
просто вот уровня сильно... таких игроков нету.
Да, вот, кстати, а сильно различается вот уровень, потому что вот есть же на Фоксе такая штука, вот третий дан — это какая-то свалка, там может быть просто очень сильный игрок, который просто зарегистрировался, потому что максимальный уровень третий дан. Может быть очень слабый игрок, наоборот, потому что тоже он также тупо зарегистрировался. Вот. А на 9-м же дане там же выше как бы некуда, и там ютятся все. Там же тоже, наверное, вот как чувствуешь вот это вот различие, что вот ты зашел, вот 9-й дан, и там 9-й дан. Или ты смотришь на вот этот значочек профессионала, что типа, во, если профессионал, значит, вот сейчас будет жестко. Вот. А если не профессионал?
Ну, будет... скорее наоборот. Если профессионал, значит, человек. А если не профессионал, то там может быть кто угодно. То есть там, естественно, уровень очень различается. Там несколько камней может быть между разными профессионалами. И тут, на самом деле, просто очень сложно понять. Это реально там человек играет этот 9-й дан на несколько камней слабее вот этого 9-го дана, или этот 9-й дан просто читер и играет с ботом, и поэтому он на несколько камней сильнее того. Как это понять, я не знаю. Но зато, если я играю с профессионалами, я, по крайней мере, уверен процентов на 99, что все-таки я играю с человеком, а не с ботом, и это именно, ну, там, психологически намного проще. То есть проиграть человеку, ну, то есть человек, можно ожидать, что он допустит ошибку. Если он, допустим, хорошо сыграл, то ты понимаешь, например, что это человеческий уровень, так люди могут играть. И даже если я проиграл, допустим, то я понимаю, что если я буду заниматься, то я могу тоже так же сильно играть, допустим, и все такое прочее. Если я играю с ботом, ну, как бы это неинтересно, не то совсем. И поэтому...
Ты, наверное, я там уже знаешь, Ников. А, говори, Игорь.
Ну, я уверен, что многие 9-й данные, с которыми я играл, ну, которые без значка профессионала проигрывал, что они многие это читеры просто. Ну, как бы так не поймешь, но там разный уровень читерства тоже есть. Но я уверен, что многие там не сами играют.
Ну, это никак не обойти, да? Это просто смириться. Никаких банов, ничего тут не поможет, да, получается? Репортов каких-то.
Ну, пока нет такой системы, я не знаю, пусть разработчики придумывают что-то. Пока ничего не придумали, играем как есть.
Ну, конечно, с профессионалами в этом плане гораздо удобнее, но с другой стороны, с профессионалами понимаешь, что они сильные игроки, нужно больше стараться, вкладываться. Тут как бы палка двух концах, а девятые данные, они там, ну, можно с ними попроще. С одной стороны, если это человек, то он, по идее, должен быть слабее, чем профессионал. Ну, по идее, должен быть слабее, чем профессионал, но по факту бывает по-разному, что он может сам профессионал, этому дать два камня фора легко.
Это прям чувствуется, когда ты на таком уровне играешь, вот ты прям можешь отличить, типа, о, ну это, скорее всего, учитель, да, типа, настолько хорошо играет.
Ну, там по-разному. Но некоторые схемы, которые программы используют, я знаю, и если человек везет прям по первой ветке, то это, в принципе, чувствуется. Если он там не совсем по первой ветке, а иногда свои какие-то ходы добавляет, ну, тогда нет, но все равно же это читерство не отменяет.
Ну, я понял, согласен. Слушай, у меня, кстати, вот в тему вопрос. Ты же, получается, ты можешь нам сказать примерную параллель уровня в РФГ, ну, там, типа, не даже не рейтинг назвать, а вот именно дан, и Фокс, чтобы понимать, там, первый дан РФГ, это какой дан Фокса, там, ну, примерно, и там третий дан РФГ, там, это какой дан Фокса, и вот как бы топы там уже понятно, ну, вот ты везде все упираетесь либо восьмой дан, либо вот как бы девятый, как ты сказал, два человека всего. Но вот хотя бы до уровня вот первого дана, там, первый дан, третий дан, это вот какие примерно уровни на Фоксе? Ты можешь примерно вот так вот, у тебя есть понимание или нет, сравнить как-то?
Там очень большой скачок. Ну, думаю, первый дан это в районе четвертого. Дан на Фоксе четвертый, может быть, пятый. Примерно так. Ну, четвертый, условно. Дальше, я не знаю, там просто очень большой скачок происходит в рейтинге. Там пятый дан, ну, условно. Ну, шестой дан, наверное, где-то третий, четвертый дан. Ну, скорее, третий дан РФГ. Там. Получается, шестой дан на Фоксе.
То есть ты хочешь сказать, что там есть очень резкий скачок между пятым и шестым данным Фокса?
Почему? Ну, там во всех очень резкий скачок. Ага. То есть, ну, шестой дан, да, наверное, третий, четвертый, там седьмой дан где-то, дан пятый, ну да, наверное, где-то так. Восьмой дан где-то, дан шестой РФГ, там есть, в принципе, наш шестой дан на восьмом дане Фокса. Ну, девятый дан это уже там тоже большой, на самом деле, разрыв уровней. Девятый дан слишком мощный.
Ну, то есть, условно, вот эта граница дана, это примерно четвертый дан Фокса.
Дан, ну, я думаю, дан, да. Четвертый это первый, потом пятый это второй, шестой это третий, там, седьмой, ну, пятый примерно. Ну, как-то так.
Я понял. На самом деле у меня лично вопросы закончились, поэтому я сейчас буду тогда читать вопросы участников. Вот. Они задали, их не так прям сверх много. Ник Колесников спрашивает у тебя про жизнь кроме Го, интересно, как у тебя работа и какие увлечения. А то цитата Динштейна из моей статьи вспоминается. Если что, про какую цитату я говорю, и он говорит. Это там, где на одном форуме Динштейн говорил, что типа лучше быть... играть в Go на 10-й Q и быть богатым, чем быть девятым данным, но быть бедным. Вот. И вот тут Ник Колесник спрашивает, можно ли все совмещать? То есть какой баланс именно у тебя? Типа про корейских про наслышаны.
Ну, конечно, с удовольствием я готов играть в Go на 10-м Q и быть богатым. Да? Я готов играть в шахматы на 10-й Q и быть богатым. Ну, по-моему, любой человек скажет, я готов свою работу знать на 10% о той, что я знаю, но при этом иметь кучу денег. Ну, блин. А кто откажется? Вот программист скажет, я вот сейчас работаю там сутками, да, 8 часов, там, не знаю, 12 часов в день работают некоторые смены. А вот если бы мне предложили забыть часть моих знаний по программированию, но при этом предложили бы миллион баксов, что бы я выбрал?
Ну, то есть получается, что у тебя твоя работа это и есть Go, по сути. И на увлечение не так много времени остается, да, как я понимаю, из-за того, что сама Go не сверх прям так и оплачивается, да?
Ну, что значит немного времени? На самом деле у меня достаточно много времени, я думаю, по сравнению с другими людьми, у меня просто все время в моем распоряжении. Я сам строю себе график, что, ну, как бы у меня абсолютно гибкое расписание. Я говорю, вот хочу, допустим, занятия вот в это время проводить, и провожу в это время. Хочу в другое, провожу в другое. Сам решаю, когда хочу. То есть у меня нет привязки, там, должен прийти на работу ровно в 9, иначе мне там штраф выпишут. Но такого нет. И посидеть от звонка до звонка 8 часов. А еще и, возможно, получить сверхзадание, что поэтому не 8, а 10 получится. Да нет, конечно. Но хотя некоторые дни бывают, что много уроков и действительно много работы, но это прикольно.
Ну, а увлечения помимо Go, получается, кроме вот логических каких-то там игр, вот, которые упоминал сегодня, есть?
Ну, хобби. Увлечения?
Да, да, чем занимаешься помимо Go вообще?
Ну, не знаю, гулять хожу, на пианино играю иногда. Так, что-нибудь читаю, не знаю, фильмы смотрю, видео, там, стримы других людей. Там, не только с Го связанных, естественно. В общем, что-то такое. Шахматы немножко играю.
Я понял. Ну что, тогда ко второму вопросу переходим. Алексей Нечаев. А, ты узнаешь 100%. Как, спрашивают, как ты относишься к бесплатному распространению книг твоего отца? То есть вот эта теория форм и прочее, они как бы все давно в интернете.
Бесплатными? Да. Ну, наверное, они лежат, как я отношусь к бесплатному распространению, но я против бесплатного распространения. Почему должно быть? На самом деле, я сам. У меня, если что, есть книги, надо уже выложить эту информацию тоже, что они продаются. Ну, почему я против бесплатного распространения? Не знаю, что они лежат, но просто мой папа их продавал. Если бы он их бесплатно раздавал, я понимаю, окей, пусть они дальше бесплатно раздаются, но он их продавал. Он не хотел бесплатно раздавать. Почему я за него должен их раздавать бесплатно? Я против, но это его наследие, и он их продавал.
Ну, я понял. Я к тому, что типа у тебя есть авторские права, ты этим, за этим как-то вообще следишь или что? Просто я к чему это говорю?
Ну, как я могу следить, если она где-то выложена в интернете, как я могу проследить, где она там выложена и... Ничего я с этим сделал. Нет, конечно, но когда иногда меня спрашивают по поводу книг, я говорю, что их можно приобрести.
Их можно приобрести у тебя, написав тебе, правильно?
Да, да. Все.
А есть какой-то где-то список этих книг у всех?
В принципе, есть список, надо его достать и выложить, который мой папа продавал, в принципе. Там то есть порядка ты 40 штук, но не все его, естественно.
Ты их сам печатаешь, да, получается?
Я не печатаю, они в электронном виде.
Мы их продаваем. В электронном виде продаешь. Понял.
Ну, как я продаю? Я так. Пару книжечек, они пару раз обращались. Но просто я подумал, бесплатно распространять, но это. Ну, же их не хотел бесплатно распространять, поэтому.
Это, ну, в общем, если что, надо у тебя попросить, получается, список этих книг, и если что, к тебе обращаться напрямую. Куда там, не знаю, ВКонтакте, в личку или куда.
Вот. ВКонтакте можно писать, да.
Хорошо. Вот третий вопрос. Александр Константинов. Самый большой денежный приз, который ты выигрывал за карьеру?
10 тысяч евро на Грандслэме. Пару раз. Это самый большой турнир, собственно, в Европе. Грандслэм, там самым большим призовым фондом. Призами 10 тысяч за первое место. В общем, на этом турнире можно выиграть. Был еще турнир «Шелковый путь». Там примерно было порядка 7 с чем-то тысяч долларов за первое место, если переводить с китайских денег. Ну и после налогов. После вычета налогов. То есть там было, по-моему, 60 тысяч юаней. Первый приз, но там 20% налогов отнимается. Вот. А так еще выигрывал вот как раз на чемпионате мира. Я выиграл одну партию, там получалось где-то 40 тысяч юаней. Получал. Ну, то есть вот такие призы. Вот это порядка, получается, 4000 евро.
Понял. Дальше следующий вопрос. Ну, вынужден ли ты... А, ну если что-то есть добавить, добавляй.
Да, добавить про этот вопрос, про призовые? Да нет, ну то есть там самый большой приз 10 тысяч, так, ну, где-то там бывает по 5 на чемпионат Европы в России. Там в общей сложности получалось.
По сути, типа, больше негде, да, даже вот у нас, если ты сильно хочешь, негде. Нет таких турниров, да, чтобы больше призы были у нас.
Это европейские. Ну, таких, которые я назвал, больше нет. У нас-то там, что там, 30 тысяч на первое место, если повезет. Еще, а то организаторы регулярно любят урезать, причем там забавно получается. Допустим, они объявят призы там из серии 25-15 тысяч. первые три места, а потом неожиданно третьи и четвертые места поделят, и они берут кусок от первых мест, отбирают, чтобы увеличить приз до третьего и четвертого места. И так замечательно. Мне вообще очень нравится, когда организаторы серии говорят, вот призовой фонд 60 тысяч условно, а потом делят, исходя из того, кто займет какое место. То есть если их любимчик занял место там какое-то близко к топу, ну, первым местам, они такие, мы оторвем кусочек от первого места, от второго места, чтобы добавить нашему любимчику. Вот нам этот человек нравится, вот если он, может быть, займет, будет близко. То есть мы говорим, что первых три места награждаем, но если он займет четвертое, то мы на него тоже найдем. Ну, короче, или вообще не говорят, сколько призовых мест, в зависимости от того, кто какое место займет. Там, если это условно там человек, который не нравится, занимает место, то там четвертое, то мы говорим, только три призовых места, все. Если вот этот человек нравится, ну, там, четыре призовых места, три-пять, если вдруг там кто-то пятый. В общем, кручу-верчу, запутать хочу. У нас всегда никогда не такого нет. Вот я пришел, например, на шахматный турнир, там у них сразу листочек. Первое место там 5000, второе 3000, третье 2000, четвертое там 1000. Ну вот примерно так. Все лежит, все четко до начала турнира, все понятно. Ты не будет такое, что ты пришел там на награждение, а тебе говорят, вот у нас там товарищ поделил третье, четвертое место, поэтому мы решили, что тебя мы 1000 урвем, и поэтому вместо 5 ты получишь 4, чтобы где-то получили побольше.
Это как-то жестко. Это практика именно вот наших вот организаторов
или? Да, 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 наших организаторов. Не, европейских такого нет. Это именно наши. Европейцы, к счастью, они заранее все-таки говорят, какие призовые за какое место. А вот наши говорят только исключительно призовой фонд, а потом смотрят, то какое место займет, чтобы этот фонд призовой распределить по местам уже соответствующим.
Понял. Ну, соответственно, следующий вопрос. Вынужден ли ты делать что-то еще, кроме ГО, чтобы заработать? Типа, хватает ли?
Ну, кроме ГО, нет, ничего не делаю. Только занятия веду. Сейчас в основном зарабатываю за счет занятий. Ну, плюс чуть-чуть призовые.
Хватает? Ну, так.
Ну, хватает, наверное.
Хотелось бы больше, короче, скажем так, да?
Ну, мне кажется, любой человек всегда хочет больше.
Извините. Да, да, да. Есть ли домашние животные?
Нет.
Дети, жена.
Ну как, черепаха считается.
Считается, конечно.
Была черепаха. Ну да, ну то есть, ну как, да, черепаха. Дети, жена, да, вроде еще есть. Не знаю, ну мы разъехались. Ребенок есть, дочка. Пока сейчас живу один.
Живешь в Казани?
Живу в Москве уже давно. С 12-го года, с 13-го. Ну, уже 10 лет послежу.
Вот следующий тогда вопрос от Семена. Какие топ-3 книжки по ГО нужно прочитать?
Топ-3 книжки?
Да.
По ГО. Блин. Какие топ-3 книжки, я не знаю. Ну, смотря на каком вы уровне находитесь, на самом деле, вот эти задачники, наверное, все-таки всякие там.
Ну, давай условно, давай возьмем вот так, окей, тогда, до 10 кью, там все понятно, блин, до дана тогда начнем, потом до 5 дана, и вот все, следующее там дальше уже. Там дальше уже, опять ты уже рассказал, профессиональные разборы, вот это все. Давай примерно тогда.
В общем, я бы советовал эти книжки Дэвиса все изучить. То есть у них хватит атака... Джеймс Дэвис, да, это серия 6 книг. Ну, в общем, вот эти все. Кану и Синори можно задачники все пройти. Ну, потом, наверное, задачники на Тесуде Сигоя. Собственно, ну, это вот книжки, которые нужны, чтобы добраться до уровня Дана. Начать можно, я не знаю, там, как правильно. Я, на самом деле, занятия слишком начинающими не проводил. Ну, с 10-го кью уже Кану и Синори нормально там. Ну, то есть там уже некоторые книжки по более низкого уровня. В общем, пройдя эти книжки, доберетесь до Дана.
Слушай, а ты про Тесюдзе сказал, это вот эти два тома, которые, да, где Гусейген, вот, по-моему, или как там?
Да-да, ну, Сигой, ну, Гусейген, да, там два тома, там сложности А, Б, С. Сначала решить все сложности С, потом Б, потом А, А уже довольно сложные. Но если их пройти, то уже техника должна быть достаточно хорошей, чтобы там чисто за счет именно убийств каких-то групп видение слабости форм, там атаки и прочего можно было побеждать, даже если в фусеке там не понимаешь, как играть, хотя, ну, все равно же постепенно там поймешь. Здесь главное в фусеке играть одно и то же и учиться на своих ошибках. То есть можно даже не пытаться изучать как-то особо фусеки, если играть все время одно и то же. Там два хаси играешь каждую партию, ну, постепенно уже будешь знать, как отвечать на все ходы соперника. Так или иначе, там сильных ошибок делать не будешь, а потом в борьбе уже с помощью книжки поизучал, в борьбе уже можешь играть сильно.
Слушай, а такое вот мое дополнение к вопросу, а ты вот... Я просто почему? Я знаю, что люди делятся вот прям вот... Ну, не люди делятся, а вот одни советуют вот этот сборник «Ты судзи», про который ты сказал, с Госигеном, а другие советуют Фуджисава Сюко, по-моему, или как так называется, в общем, четырехтомник «Энциклопедия Ты судзи». Вот. Ты вообще читал его? Ну, типа, почему именно вот
Госиген? Ну, Госиген сам проходил, все казанцы проходили, даем занятия. Нет, я не знаю, что на Фудзисава Сюко, я его не видел. Я ну, наверное, кто же видел, тот и советует.
Да, а Акана Исинори, он же для начинающих же вроде, там четыре тома, да, которые...
Ну, так я вот и сказал, вот от начинающего до Дана, пожалуйста, изучили вот эти серию книг. Кану Исинори, Дэвиса все, и потом это, и все, вот вы, да.
Классно, да. Все, понял.
Вот ну, еще... Понятно, много играть еще параллельно.
Еще вопрос вот такой. Типа, побеждал ли ты Вячеслава Каймина в настольном теннисе? И играл ли ты с ним вообще? Я, честно говоря, не в курсе. Может быть, там есть какой-то подтекст, но тем не менее.
Почему именно Каймина?
Не знаю.
Нет, я с ним ни разу не играл. Настольный теннис с ним ни разу не играл.
Я понял. Ну, на самом деле, вопросы-то закончились. В целом, можно про много чего уточнить. У тебя, получается, стримы ведутся только на Твиче, да? Ты транслируешь все записи, потом они сохраняются на Ютубе. Помимо этого, ну, есть еще какая-то...
Ну, я сохраняю,
кроме ну, в смысле, у тебя, получается, ты берешь уроки, и эти уроки у тебя может взять любой, или непосредственно там ниже такого-то уровня РФГ, там, ребята, ты их не берешь.
Да, в принципе, ну, могут любые брать, если хотят. Ну как, у меня там от 10 кю примерно. Ну, можно и пониже уровнем, если очень хочется.
Я просто помню, наши участники чата вроде собирали группу и у тебя учились. Вот, там
ну, как? Группа была. Ну, что-то им не понравилось, я не знаю. Но там было тяжело, да. Групповое занятие, это я, наверное, зря. У меня еще опыта нету, на самом деле. Не было с начинающим совсем заниматься. Сейчас чуть побольше опыта стало. Ну и там, мне кажется, люди, я не знаю, чего они ждали. Ну, чего-то они ждали. Я не знаю, чего они ждали. Вот серьезно, что хотят получить человек? Что им, наверное, расскажут какую-то секретные тактики, против которых они сразу будут сильно играть, но такого не происходит. Надо иметь правильное ожидание. То есть, на самом деле, вот можно сколько угодно брать уроки. Вот у меня были ученики, которые брали уроки, да, там, раз в недельку в течение длительного времени, там, и почему-то они не растут в игре. Вроде берут каждую неделю, занимаются, там по полтора часа у меня урок длится. А что они растут-то? Они растут, потому что сами не занимаются. Все-таки уроки можно брать и брать, но только если хочется реально расти, то самое главное, человек должен заниматься самостоятельно, причем там даже не сопоставило по времени. Вот урок полтора часа, да, самостоятельных занятий должно быть, ну, не знаю, в 10 раз больше, чтобы человек рос. Ну, помимо этих полтора часов. То есть 15 часов еще должен сам там заниматься в течение недельки. Найти для себя.
Там, наверное, пока задачки еще будешь решать, там кучу времени угрохаешь просто. Тупо на задачки даже.
Ну, возможно, и на задачки, возможно, на что-то еще. Но, короче, человек должен заниматься сам. Если он считает, что он берет занятия у тренера там, и все, может ничего не делать и будет расти, ну, конечно, там на каком-то низком уровне он может и будет расти. Но чем выше уровень, тем сложнее. И без самостоятельных тренировок это невозможно сделать.
Ну, я понял, согласен. О, блин, что-то еще вопрос я забыл. Ну ладно. Пока сейчас был контекст как раз-таки в рамках обучения. Ты вообще, кстати, для чего ты считаешь, что тренер, для чего он именно берется? Только вот для вот, стратегии или для того, чтобы он тебя направлял? Как... А, вспомнил вопрос, кстати, потом задам.
Да.
Чтобы он тебя как-то направлял или и для чего-то еще нужен тренер? Вот сам тренер, его функция какая? Не берем начинающего.
Во многом мотивационное. Тренер должен мотивировать спортсмена на то, чтобы он хотел заниматься. тренер говорит, так, сир-то-сир, короче, изучаем, там, играем партии, делаем то-то, выполняем это.
Ну, то есть это, чего еще сути...
тренер?
Тренер,
который... То есть вы пришли, например, фитнес-зал, да? Естественно, фитнес-зал пришли, вы можете сами там тягать эти все там, тренажеры, бегать беговые дорожки и все что угодно. Но тренер вам подскажет, что в какой последовательности сделать это раз. Ну ладно, он один раз сказал, вот, тут сделал так, тут сделал так, тут сделал так, тут сделал так. Вот, так правильно, все. Но зачем брать тогда еще занятия? Вот ты, он тебе сказал, как правильно заниматься на тренажере, и сидишь там один занимаешься. Но нет же, берут еще занятия. Ну для того, чтобы мотивация была.
То есть он еще следит за тем, чтобы ты все это выполнял, что он тебе посоветовал.
Конечно, ты назначил с ним встречу там в такое-то время. Если не назначил, то ты думаешь, а могу не идти, посижу дома сегодня. Тут у тебя уже встреча назначена, такой, блин, не хочу идти, но надо. Где ты занимаешься?
Да. Слушай, у меня второй такой вопрос. Блин, вопрос просто сами в голове появляется, честно говоря. Я думаю, так как ты сказал до 11, мы постепенно это заканчиваем. Как бы ты сейчас посоветовал использовать ИИ ребятам, которые сами изучают, ну, сами обучаются? Вот что конкретно? Может быть, какая-то конкретная программа, там, например, Лизи лучше, чем Катаго, Катрейн, или там, я не знаю, его как-то специально надо использовать, на какие-то там ходы, такие-то смотреть, на какие-то не смотреть, там, может быть, такое-то количество вариантов просчета, там, использовать, такое-то не использовать. Есть какие-то особенности, вот, которые вот прям все используют, но многие могут не знать? Или, например, особенности, которые точно, на которые точно не нужно обращать внимание, если он тебе что-то советует, и ты такой, ну, на это можно забить. Есть ли что-то такое, вот, чтобы прям вот можно было самому заниматься?
Ну, Лизи и Катрейн, это дело вкуса, мне кажется, тут разница только в интерфейсе. Кому какой интерфейс приятнее. Ну, а что смотреть глазами, так-то программа одна и та же. Ну, я имею в виду сама Катаго. И там Катаго, и там Катаго, то же самое. На что обращать внимание при... Ну, как заниматься с программой? Ну, разбирать свои партии в первую очередь. Это сыграл партию, потом загружаешь программу, смотришь, какие ходы были ошибочны, которые теряют там, процент, очки, все такое. Пытаешься понять, почему. Там смотришь варианты. Не всегда, конечно, так получается, но все-таки.
А ты пользуешься... Именно, тебе именно... Просто как это происходит? Ты пользуешься, вот, например, на Фоксе, можно же взять, зайти в профиль, ткнуть, там будет разбор через FineArt. Не через Катаго, и ты можешь ткнуть, например, в любую точку, и он тебе покажет какие-то варианты. В каком-нибудь Катрейне или в той же Лизе, да, там же каждый ход тебе показывает варианты. Ты прям каждый ход смотришь, вот таким образом ты разбираешь. Ага.
Ну, смотришь, ты можешь сам ставить, прокручивать вариант вперед, прокручивать любой вариант, который хочешь, который тебя интересует.
Я имею в виду то, что ты прям каждый ход смотришь. У тебя нет такого, что ты вот видишь график, видишь там, где он падает, и только вот те места смотришь. Ты прям всю партию просматриваешь.
Хочешь все, смотря какой цель ставишь. Конечно, можно все, в этом гораздо удобнее. Ты можешь посмотреть, вот меня, допустим, там партии смущал вот этот ход соперника, поэтому я не сыграл так. Ты потом смотришь, был ли этот ход хороший, нужно было ли его бояться, там, что было бы, как отвечать на такой ход, допустим. Все. В общем, такое. Ну, то есть, именно разбор партии это очень-очень должно помогать, если это делать там регулярно. Можно легко научиться играть начало игры, смотреть, какие ходы делает программа в начале, и повторять просто. Это не так сложно запомнить, там, какие часеки она выбирает варианты. На самом деле, вот, чтобы научиться играть именно начало, можно играть с программой первые там, 50 ходов условных. Поиграть чуть-чуть начало, потом, ну, понимая, что уже позиции не очень, там просто останавливаешься, доигрывать не обязательно. И разбираешь, смотришь, какие ошибки совершил, потом снова играешь и уже стараешься их не делать, но потом возникают другие ошибки, и потом их исправляешь, но так постепенно и все-таки играешь лучше.
Но ты рекомендуешь именно использовать Катаго, а не какую-нибудь другую нейронку, потому что она просто самая сильная, да?
Ну, из того, что есть Катаго, конечно, а что еще можно? Если был бы доступности FineArt, то, естественно, FineArt, но пока что его нет в открытом доступе.
Не, я просто слышал такую вот эту вот историю, что вот, например, Лила Зиру, которая играет слабее, чем Катако, но она играет как-то то ли более человечно, я не знаю, как это, правда это или нет, но тем не менее, вот некоторые советуют играть, например, с ней какое-то время.
Типа, нет, я не знаю, я не чувствую разницы. Наоборот, мне кажется, кто круче, тот лучше. Не знаю.
Все, я понял. На самом деле вопросов у меня больше нет. Если ты, может, тебе какие-то вопросы.
А у меня вопросов, ну, по идее, тоже нет, не знаю.
Все. Ну, у тебя получается, смотри, стримы, твой Twitch, твои уроки в личку, книги отца в личку. Все, ничего не забыл?
Вроде все, да.
Все. Ну все, спасибо, что пришел. Интересно было, на самом деле, поболтать. Угу. Очень много интересного рассказал. Так что все, в принципе. У меня больше вопросов нет. Пока.
Ладно тогда. Пока, счастливо.